Да, вот, вот, включилось. Да.
Включилось, да?
Да. Непонятно, я уже в нее заходил вроде.
Заходил вроде.
Так, мы сейчас только осталось. Это самое.
Угу.
Секундочку, мне надо, значит, найти этот линк. Еще раз. Где здесь вот.
Да, что-то с этой техникой.
Все,
вот. Так, почему у меня выключено? Так. А, сейчас я выключу здесь, даже с тобой разговор, да. В этом завершим тогда. Угу. Во, теперь с вами. Все, привет.
Привет. Анна, почему у меня там не включил? Я немножко не на кухню не нажал. Нет, перед этим другая еще была конференция. Я вот...
Так, сейчас проверю.
Ну, тихо тебя, а? Конференция.
А скажите кто-нибудь чего-нибудь, что я что-то я не слышу. У меня звук.
Я вот говорю, очень хорошо всех видно и слышно. Так, у меня микрофон включен. Меня слышно? Здравствуйте. Александр здесь тоже, Игорь знакомый.
Микрофон был.
Ну хорошо, я тоже здесь предоказываюсь. Как
Алексей, привет.
Да.
Привет.
Так.
Добрый день.
Алексей.
Добрый день.
Да, всем привет. Ой, очень рад видеть многих знакомых по Фейсбуку, может быть, во старой жизни.
Да, вот. Акбочка, а ты меня слышишь?
Слышу.
Да. Меня не видно, потому что у меня инет тогда не тянет, если я изображение включу.
Да, а вы когда не говорите, вы выключаете лучше звук, потому что мы с наводки пришли, да? Угу. Там есть значок такой, да? Ну, сейчас мы ждем тогда организаторов.
Леонид здесь, мы видим Леонида Жукова, организатор.
Здесь лицо приглашенное, да.
Вот я жму на кнопку трансляции на Фейсбуке, и ничего не происходит. Вот что это значит?
Вот это я не знаю.
У меня этой кнопки нету, кстати. А ты меня сделал администратор или нет?
Да, я тебя сделал.
Меня кнопки не нашел.
Ну, давай переустанови заново.
Там, где подробнее.
Название... Давай, сейчас, ну добьемся с тобой этого всего.
67 человек.
67 человек.
Как нас много. Как нас много.
Никак, непонятно, чем управляться с этим хозяйством.
Ну, может, наверное, без трансляции. Смотрите, нет, я даже вы сами там когда. Вот. Тут можно, я это самое с Леонидом и говорили. Ну, можно, я не знаю, делали ли вы запись, да, но, в принципе, если будут какие-то, конечно, элементы практической работы, тогда, наверное, запись есть смысл выключать на этот момент, да. Ну, или
брать. Если со мной работал Рабин, то я очень хотел, чтобы меня кто-то записал.
Нет, ну, то есть, как минимум, надо спрашивать людей, потому что я веду свои, знаете, вот это открытые эфиры, да, там все как по умолчанию понятно, а здесь просто, ну, человек должен знать.
Да, ну, это у нас теоретический семинар, поэтому...
Ну, да, нет, ну, если будут какие-то фрагменты работы, пока не ясно, да, вот мы так с Леонидом говорили, да, что, может быть, что-то будет. Вот, ну, посмотрим по ходу дела, я сам понятия еще не имею. Из меня теоретик-то тот еще. Ну, вот.
Ну, зато у вас опыта очень много по онлайн как раз в работе, что нам и нужно. Ну, по крайней мере, писать терапевт, онлайн-работа. И вот ваши наработки очень интересны.
Ну, смотрите, да, тут вопрос к организатору, как, так сказать, будет формат, что это выстраивается в формате теоретического некоторого материала, да, тема там некоторая заявлена, я несколько скажу общих слов, вот, и стараюсь, так сказать, чтобы это было как-то, ну, для всех понятно и не очень скучно, да, здесь, тем более, что присутствуют люди самые разные, я вижу, из, да, кто-то из МГИ, а кто-то, наверное, из, ну, из других гештальт-институтов, но не только гештальтисты, а мне же многие пришли через, ну, вот ту рекламу, которую я давал, у себя там, и через психологи-психотерапевты тоже была реклама.
А вы сейчас представляетесь как гештальт-терапевт или вообще как
психолог? Нет, нет, я не представляю себя давно как гештальт-терапевт. Я поговорю тут немножко, несколько слов тоже по поводу разных направлений, их соотношения, да, ну, хотя исторически я был одним из тех, кто в свое время это завозил. В 90-м году я провел... Побывал у Томаса Бунгарта на гештальт-интенсиве. Тогда про это вообще никто не знал еще на летнем, собственно. Вот с того момента так вплотную. Я замолкаю тогда, да?
Да, ну как-то да, да. Начнем тогда потихоньку начинать. Да, вот как-то я еще не очень, значит, к этим всем форматам виртуальным привык. Непонятно, как здесь... всем этим моделировать в виртуальном пространстве, где вот видно только какая-то сейчас, я так понимаю, там шестая там, или седьмая часть участников.
Можно я тогда пару слов уже скажу вот по поводу технического вопроса? Да? Значит, смотрите, здесь у каждого, у всех есть в правом верхнем углу, ну, по крайней мере, на столе компьютера, там есть такая кнопочка, значит, как вид сетки и вид докладчика. Да? Если вы переключитесь на вид докладчика, то будет виден тот, кто говорит. Да? Это значит раз. А второе, ну, значит, можно это листать, даже если вы видите всех там на iPad, можно, например, это так пальцем листать. Ну, вот лучше выставить этот вид докладчика. Единственное, что, чтобы этот вид докладчика тоже хорошо работал, чтобы не было, что называется, брака по звуку, да, вы посмотрите, может быть, всем, кто молчит, просто вам выключить микрофоны, потому что я вижу вот у Гельсины, у Светланы, у Анатолия звук не выключен. Вы видите это у Натальи, да, если вы выключите микрофончики у себя, там есть кнопочка такая, вы ее видите, да, вот, это будет просто тогда, и будете включать только в тот момент, когда вы будете говорить, тогда этот человек, он будет появляться во весь экран. Это вот чисто, да, извини, Леонид, да.
Ну да. Да, из таких организационных вещей я хочу сказать еще вот что. И, наверное, еще несколько раз попробую повторить в процессе. Все эти, значит, наши семинары теоретические, они бесплатные. Вот, и мы, тем не менее, стараемся... Что? Как плохо слышно. Да, но мы стараемся собирать какие-то спонсорские взносы, чтобы была какая-то формировалась касса для поддержания нашего сайта, для создания сборника и прочее. Вот, поэтому если кто-то перечислит там мне на карту там 300 рублей. Не так
ребрышки. Но ребрышки это тоже хорошие, понравились.
Ольга, вот тут от Ольги. Ольга, у вас аватарка, и вас не слышно. То ли вы говорите, то ли у вас микрофон не выключен. Поэтому вы появляетесь вместо Леонида.
Мне понравилось. Но все
возможно. Разрешите вам подсказать, что тот, кто организатор, может отключить микрофоны всем. И когда кто-то захочет сказать, он его себе включит.
Так. Выключить звук для всех. И что, я сейчас выключаю звук для всех, а потом, значит...
Любой, кто захочет сказать, просто его себе включит самостоятельно и скажет.
Вот. Да, вот включается все, спасибо.
Ну, только должен потом не забыть выключить опять.
Тогда я всем выключаю сейчас. Вот, ну, да, Борис, тебя тоже. Всех выключилось, кроме меня. Ну и, соответственно, не забывайте тогда включать, чтобы было слышно. Да, я хочу, значит, вот важный организационный вопрос про, значит, спонсорские взносы. Я сейчас туда выложу в этом самом чате свой, значит, номер своей карты в Сбербанке, куда можно перечислить, или же можно перечислить мне на, значит, по номеру телефона, который привязан. Вот, он, вот в чате, значит, если видно, я туда уже это добавил. Вот. Значит, постараюсь еще напомнить в процессе. Из организационных моментов еще одну вещь хочу сказать. Я договорился, в принципе, чтобы у нас на семинаре выступил Владимир Аршинов, философ и известный человек, который занимается философией сложности, синергетикой, такими вещами, близкими к гештальт-подходу. Соответственно, на 4 июля, это четверг, через две недели, мы с ним, в принципе, договорились, и я об этом, я вышлю тогда, значит, соответственно, информацию об этом. Вот. Так, что еще? Да, вот основные вещи, которые я хотел сказать про организационные моменты.
Технический моментик, можно еще один добавлю? Смотрите, если много людей, извини, да, что перебиваю, просто к технике относится, да, то смотрите, если у кого-то аватарка, там есть такая функция, которую вы сами можете настроить, показывать только участников с видео. Это у себя настройка, посмотрите там, да, и у вас те, кто, ну, у кого только аватарки, видео не включено, они не будут отображаться.
Это, ну, не знаю, я включал какую-то здесь функцию, чтобы не отображались эти аватарки, у кого видео не включено. Ну, не знаю, как оно.
Ну, это каждый делал внутри у себя. Это ты не можешь сделать на всех, а я не знаю, может, сейчас появилось, но раньше было, по крайней мере, так, что каждый это может у себя сделать, это как кому комфортно.
Можно взять, нажать на три точки у того человека, у которого нет, ну, нет видео, и там будет скрыть всех участников без видео.
Угу. Ну да. Вот, тогда, значит, вроде бы, ну, там по ходу дела, может, будут еще возникать всякие организационные вопросы, либо организационно-виртуальные вопросы. Будем, значит, к ним обращаться по мере, значит. Вот я Алексея Яшкова просил там нам включить, значит, трансляцию в Фейсбуке или в Ютубе. Но я так понимаю, она здесь не подключается, потому что, наверное, надо там деньги за это платить специальные. У меня такое подозрение.
Я нашел программу, сайт, который мог бы это делать, но там, во-первых, это платное, а во-вторых, у меня вообще-то не хватает функции. Вот ты меня сделал администратором, наверное, что-то не добавил, потому что я, например, не вижу администраторских функций обычных.
Там ключ надо трансляции где-то вводить. Это, ну, то есть это не так просто, что нажал, оно пошло, да, там ключ трансляции. Да. Ключ трансляции делается, по крайней мере, в Фейсбуке, ну и на Ютубе также, да, через эти настройки внутренние. Это сейчас просто долгая будет история.
Это да, мы сейчас тогда фиг с ним, значит, уже времени нет. Перейдем к делу. Вот. А к делу я хотел сказать некоторые вещи, связанные с, собственно, сутью нашего этого семинара. Ну, как она мне видится, естественно, потому что у каждого свое видение. Вот. А мое видение такое, что этот самый теоретический семинар МГИ, стратегическая его задача, на мой взгляд, это как-то продвигать психотерапевтическую теорию, и не только гештальт, но и любую психотерапевтическую теорию, в направлении к тому, что называется наукой в обществе. Вот. Чтобы, значит, эта теория воспринималась как научная теория, и психотерапия как деятельность, связанная с научной, с наукой, с некой истиной, которую, значит, устанавливают ученые. Вот. Поскольку, значит, есть такое мнение, что это все не наука, это все искусство, это рецепты, это, значит, какое-то, значит, там мастерство, ремесло и так далее. Вот. Ну вот, на мой взгляд, это наука. такая же наука, как академическая психология. Хотя, конечно, есть люди, которые и академическую психологию тоже за науку не считают. Вот. Но я об этом могу говорить еще и дальше. И, может быть, мы как-то будем, значит, об этом говорить с Борисом еще в процессе всего. Вот. Здесь я хочу только сказать вот какую вещь, потому что размышляя о том, как все-таки двигаться вот в сторону науки, ну, во-первых, сам по себе теоретический семинар – это некоторый уже социальный такой феномен, как можно на него смотреть, который уже нас к этой науке приближает как таковой. Вот. Во-вторых, мне видится в плане некоторого развития формата этого семинара, ну, примерно такая логика, что если мы двигаемся в сторону науки, то мы должны фиксировать, значит, некоторые феномены психотерапевтические, с которыми мы сталкиваемся, и мы можем это делать в каком-то лабораторном ключе в виде каких-то там упражнений, либо, вот, скажем, Борис здесь сделает какую-то демонстрацию, это тоже некоторый такой лабораторный, получается, формат, скорее, чем уже какой-то обслуживающий, да. Вот, это первое, значит, просто некоторая фиксация сырого материала, да. Второе, значит, этот сырой материал, он должен каким-то образом обрабатываться. Ну и в первую очередь, естественно, он переводится в текст. И дальше, значит, соответственно, этот текст редактируется и вставляется в рамку, собственно, теории, вот, собственно, осмысления феноменов, теоретическое, анализ, вот это то, что делает голую феноменологию теорией. И то, что, опять же, продвигает нас в научную сторону. Ну, а дальше, соответственно, должны существовать какие-то журналы, где это все публикуется и где идет уже такое обсуждение, уже совершенно научное. Ну и собственные журналы тоже уже есть, и книги есть. В общем, как бы все элементы, которые могут позволить теоретической теории психотерапевтической стать наукой, уже существуют де-факто. И я думаю, надеюсь, что вот наш семинар, он движется вот в каком-то таком направлении. Ну и, соответственно, что касается вот конкретно сегодняшней встречи, то мне хотелось бы, чтобы здесь, кроме вот некоторой практики и некоторого действия, которое вот происходит благодаря, значит, Борису Новодержкину, происходило бы еще и некоторая рефлексия, некое осмысление. Вот, соответственно, я беру на себя некое обязательство вот, пытаться в какие-то моменты времени вот, выбирать какие-то здесь, как-то вклиниваться в этот процесс с попытками какого-то анализа теоретического, где, значит, эта рефлексия могла бы происходить. Вот. Ну, насколько мне будет удаваться, это не знаю, посмотрим. Вот, ну, вот как бы структура такая, да. Ну, как минимум в конце, скажем, может, при подведении итогов. Ну, я надеюсь, где-то еще и в середине в какие-то моменты. Ну, может, и не только я, но и другие тоже. Вот в таком ключе тоже как-то смогут проявиться. Ну, то есть, с одной стороны, мы здесь представляем некоторую феноменологию, о которой мы говорим, но, с другой стороны, вот хотелось бы, чтобы феноменология еще как-то осмыслялась в рациональном каком-то ключе. Вот. И вот это вот ну, некоторая особенность теоретического семинара и движения в направлении науки. Вот. Это по структуре вот некоторой нашей коммуникации, которая здесь сегодня происходит. Да, наверное, тогда на этом я закончу вот какие-то организационные вещи. Вот еще раз хочу напомнить, что я тут в чате вывесил, значит, свой номер карты Сбербанка и номер телефона, куда можно кинуть там какую-то копейку в качестве спонсорского взноса, там рублей 300, например. Да, все. Спасибо. Я передаю слово Борису Новодержкину. Так он еще про себя, может, что-нибудь скажет в качестве представления. Ну, а так, человек известный. Да, я даже не знаю, как его еще и представлять.
Спасибо, Леонид. Да, ну, про себя что я скажу в качестве представления. 77-82 годы, факультет психологии МГУ. Среди учителей деканом у нас был Алексей Николаевич Леонтьев. Кстати, Дима Леонтьев – это мой однокурсник. Я думаю, вот у меня там какие-то автографы есть разных людей. Кстати, есть даже автограф Роджерса у меня. Я сейчас подумал, что надо вот этот вкладыш повесить из диплома, потому что там автографы интересных очень людей. Да? Как говорится, вздрогните, Блюмовый Фанезейгарник, Курт Эрнестович Фабри, Даниил Борисович Чельконин – это все те люди, у которых нам посчастливилось учиться. Собственно, практическая моя работа началась с 1986 года, когда я... Ну, практическая работа, то есть я работал на заводе психологом, там, в лаборатории, это отдельная там, история, это не про то. А с 1986 года я начал вести видеотренинги делового общения на базе бывшей комсомольской школы. Вот, это тогда тоже все только начиналось, было два центра. Гена Лопатина и Ольга Лопухина, которые работали в... Ладно, сейчас в ностальгию уйду. Короче говоря, да, много чего есть вспомнить. В 90-м году я знакомлюсь чуть раньше с Генрихом Вернером и приглашаю, тот человек, с которым началась телесно-ориентированная терапия, приглашаю его в... своим семинаром в Россию, тогда еще бывший Советский Союз. Он меня приглашает. С 90-го года я приезжаю в Германию и посещаю, ну, живу 12-дневный интенсив, гештальт-интенсив у Томаса Бункарта, директора Франкфуртского гештальт-института в тот момент, да, ну, то есть я был, так сказать, одним из тех людей, который заводил гештальт. Была вот эта Гамбургская школа, Секрет Папы, Вильфред Шлей, там, и там было много нынешних вот звезд, так сказать, гештальт-терапии. Потом вместе с Данилом Хломовым мы проводим первую гештальт-конференцию, создается гештальт-институт, потом я уезжаю в Московский гештальт-институт, вот под эгидой которого проходит семинар, потом я еду в Германию, потом после того, как я возвращаюсь, я выхожу из института. Тогда я, собственно, был первым сертифицированным преподавателем гештальт-терапии, потому что Томас дал мне соответствующую бумагу, у меня как филиал был немецкий. Потом НИФ Долгополов уходит, но это опять в историю. Это, значит, вот мое, так сказать, тоже связано с гештальтом. Да, потом еще такой у меня был грех, уж не знаю, грех или не грех, в середине 90-х я привозил, организовал самый первый семинар по Хеллингеру. Вольфганг Кудзе, Вольфганг Эссу и Урзула Хаммер, они мне по этому это рассказали, у нас никто ничего там не знал, я их привез, они провели самый первый семинар по расстановкам, потом Хеллингер передавал для меня кассеты, я свел Хеллингер с Альбиной Лаксионовой, через которую он передавал кассеты, и там все, значит, пошло, закрутилось, завертелось. Вот, а дальше то, в чем я сейчас живу, это я вот живу вот здесь, вот, да, в онлайне. Я вот, видите, даже в Zoom я сам не очень какие-то вещи иногда тонкости знаю, но потому что я всегда работаю с модераторами, которые все это... Это, кстати, вот спрашивали по поводу вот такого рода вещей. Обязательно должен быть, когда группа ведется за спиной, должен быть модератор. В 2007 году я начинаю работать по скайпу, в 2010 я провожу первую психодинамическую группу на базе бета-версии видеоконференции Skype. Первые в Рунете, но я практически уверен и во всемирном интернете, судя по тому, что я там слышал потом, как народ долго разогревался. И, значит, в 2013 году начинаю вести свои авторские мастерские, разрабатываю формат под названием «Мини-интенсив Skype», веду динамические группы все это время. И где-то вот, да, 13, не знаю, в каком году, в 15-м, может быть, создал, значит, с коллегами институт психотерапии онлайн, да, тоже. Вот это если вкратце про себя. Теперь, чтобы, да, не затягивать, переходя к уже сути семинара, мы с Леонидом сейчас вот буквально так коротко пообщались по конференции, по этому семинару, да, И ну, для меня такая достаточно сложная задача, потому что я привык к формату, который называется мастер-классом, да, я, как скажу, теоретик, так сказать, из меня тот еще, да, но при этом есть там отдельное, у меня есть, может быть, вы знаете, это то, что я называл начальной терапией диффузной разрядки или комплекс Новодержкина, потом так переназвал, потому что там у всех какие-то под их фамилиями есть, я говорю, вот будет комплекс Новодержкина, достаточно такая интересная вещь, может быть, тоже как-нибудь это, ну, это требует отдельного, даже, наверное, не двухчасового рассказа, но, может быть, вы с этим знакомы. Но вот когда я стал сейчас с Леонидом говорить по поводу его идей, я так тоже думал перед, ну, по поводу того, чтобы психотерапия, теория психотерапии, да, стала некоторой научной теорией, и у нас тут, я сказал Леониду еще вот в этом нашем разговоре, до выхода в эфир, что я нахожусь на другом полюсе. Но потом, когда мы поговорили про точные гуманитарные науки, все-таки, я думаю, здесь некоторые согласия есть, может быть, чуть позже мы на эту тему подискутируем, но я, знаете, иногда пост, когда пишешь, в нем как-то все, вот, каждое слово выверено, я вам просто прочту очень коротко. Психотерапевтическая теория не может быть строго научной, поскольку ее нельзя верифицировать экспериментальным путем. Но она позволяет делать две взаимосвязанные вещи. Структурировать накопленный опыт, нужным образом настраивать восприятие. Когда что-то мешает, выкиньте из головы, чтобы не вгонять себя в комплексы. Вы как же я могу работать, если я еще этого не читал? Берите из нее только то, что вам интересно, только те идеи, которые побуждают к новым поискам и новым, в скобках, собственным, с восклицательным знаком, открытия. Значит, вот к этому общему вопросу по поводу теории, да, есть гуманитарные науки, есть точные науки. То, что касается психологии как науки, ну, там накоплено достаточно много экспериментальных данных. Да, вы знаете, что чем эксперимент отличается от всех остальных методов. А эксперимент позволяет установить причинно-следственные взаимосвязи. Да? Я заканчивал кофе социальной психологии, пожалуйста, да, наблюдение, неструктурированный опрос, неструктурированный, но вот король всех методов, это, конечно же, эксперимент. И если говорить с этой точки зрения, с точки зрения эксперимента, верифицировать, как мы можем как мы можем поставить эксперимент психотерапии. Хотя Леонид использовал вот это слово «лабораторные условия», да, для меня не бывает никогда таких демонстраций, оторванных от ну, конкретного человека, от его конкретных целей, задач, проблем, которые он перед собой ставит. Я не очень понимаю, когда работают, знаете, бывают там семейные, например, с симулированными парами, да, когда вот чего-то такое играют. Но что самое интересное, для меня всегда вскрывается там вот в реальном человеке. И в этом смысле для меня, ну, вот это лабораторное условие, я понимаю, что Леонид немножко в другом смысле использовал, но, если строго говоря, ну, это такая метафора, да? Поэтому для меня вообще психотерапевтическая теория, с одной стороны, это метафора, которая позволяет настраивать вот этот самый инструмент восприятия, а с другой стороны, обобщать вот эту самую феноменологию, да, это вот гештальтистская, кстати, да, феноменология, это же, да, гештальт относится к, я пару слов скажу общих, может быть, если кто-то не знает, какие вообще есть блоки направлений, чтобы, так сказать, ну, пойти дальше по общим каким-то таким теоретическим вещам, да, а вот по этому самоструктурированию, а вот, но это тоже, о чем нам на первом курсе института говорили, что в психологии очень трудно проводить исследования, потому что экспериментатор вмешивается в результаты эксперимента уже на этапе построения гипотезы. Если в области восприятия, внимания, памяти, там все как-то проще, в области мышления, ну, чуть сложнее, но тоже там Дункер и так далее, да, там накоплен достаточно большой экспериментальный материал, то когда мы движемся дальше в область мотивации и психологии личности, там с экспериментом, ой-ой-ой, да, мы можем устанавливать, у меня был диплом, социометрия и мотивация, ну да, там коэффициент рангового корреляции с Пирмана, что эти вещи связаны тем или иным образом, да, в определенных там группах, но что чем детерминируется, тут сказать, ну, может только фантазировать по этому поводу, да, вот, но при этом, что интересно, что в психотерапии у любого практикующего психолога, психотерапевта, давайте так через запятую, да, потому что такая тоже профессия, там психолог это ученый, психотерапевт это врач, а мы с вами тут психологи, психотерапевты. Накоплен огромный багаж изучения вот этих самых базовых закономерностях человеческой психики, которые экспериментальным путем проверить, в общем-то, не представляется возможно. Если мы возьмем, ну, пример с той же самой проекцией, да, ну, вот проекция вроде как бы вот у всех на слуху, на уровне чисто психологии восприятия, какие-то там иллюзии восприятия мерить, пожалуйста, да. Но когда речь заходит о взаимодействии, да, вы же понимаете, что проекция, она никогда не носит так пассивный характер, да. То есть, если человеку там 10 раз, если ты нервничаешь и скажешь спокойному человеку 10 раз успокойся, не нервничай, то в конечном итоге он занервничает. Да? И, соответственно, будет некоторый и в твою сторону, потому что будет от него некоторый посыл, и ты в чем-то своем закрутишься. Поэтому вот это целостное взаимодействие, ну, возвращаясь опять к гештальту, понятно, что не Перс это вообще первым открыл. Знаете, вот общее не равняется, целое не равняется сумме составляющих его частей. Это то же самое, что, когда говорят, что он Эйнштейн первым сказал, что все относительно. Ребята, у него еще были совершенно конкретные научные формулы, которые, кстати сказать, потом же были проверены, да, когда вот этот самолет там запускали с какими-то сверхточными часами. Там все вот это экспериментально путем было верифицировано, да. Но понимая, что психотерапию нельзя превратить в экспериментальную науку, в психологии есть часть экспериментальных данных, это несомненно, ее бы вообще так вот через задний двор, да, никто бы не пустил. Хотя, если мы говорим о гуманитарных науках, например, если мы говорим про ту же самую историю, да, если ее относить к гуманитарной науке, ну, какой там эксперимент? Вот. Но мы вообще с вами находимся в такой достаточно зыбкой области, и мне кажется, вот еще раз очень важно подчеркнуть, что я всегда говорю, что теория не для того, чтобы грузились и думали, ой, я еще этого не могу, еще этого не могу, еще этого не могу. Я когда вернулся из Германии, кстати сказать, в 90-м году, мне говорят, ну вот ты получился, давай теперь учи. И я думаю, а как я буду учить? Потому что я понял, что есть колоссальная проблема. Вот помните у Выгодского научные и житейские понятия? Научные понятия, да, ты видишь какая-то зюзюка, налетаешь, залезаешь в словарь, там какая-то глюковина спаренная с этим, и вот ты вот и не понимаешь, о чем речь. А потом ты видишь это все и говоришь, так вот же оно. Особенно трудно так передавать действия и взаимодействие. Вот в этом смысле, когда то же самое гештальт-терапия, вы смотрите, а, ретрофлексия, о, вот оно вот это. Но там же опять не существует интроекции без ретрофлексии. Интроекция разворачивается в ретрофлексию, потом в проекцию и вот эти вот все механизмы. Это такой живой процесс. Поэтому я, в общем, нахожусь в области практики, но тем не менее, занимаясь практикой, я для себя тоже... Понятно, структурирую что-то. Вы же так же, каждый работает, да, какие-то находки, и вы видите, вот каждый раз повторяется один какой-то такой же, один тот же механизм. Вот, например, на уровне такого обыденного сознания мы знаем, что если человек перед вами постоянно извиняется, да, вот люди, которые постоянно извиняются, на них их начинают обвинять. Ну, парадокс ведь такой, да? Я задумался как-то, думаю, надо чуть глубже влезть. А почему происходит? Когда ко мне, передо мной кто-то извиняется, он действительно на пустом месте, он меня действительно раздражает. А почему меня раздражает? Потому что он обвиняет меня в том, что я его в чем-то обвиняю. Он, ну, за меня женил называется. Да? Я потом должен доказывать, что я не верблюд. Да? И вот это очень такая ясная и четкая вещь, она как некоторый закон существует. И мы можем ее описать, мы можем ее передать, мы можем про нее написать, да? Но экспериментальным путем ее проверить. А вот все, что касается именно человеческого взаимодействия, вот недавно я написал, что не бывает в Facebook, что не бывает никаких личных границ, бывают только межличностные. И Вадим Петровский там написал совершенно верно, да, так же, как и нет никакого, как нет, так что я в Выгодске говорит, ошибался, нет никакого зоны ближайшего развития. Она у ребенка с каждым другим учителем, она будет другой. Потому что это опять некоторое взаимодействие. Да? Хочется нам, теперь к следующему шагу перехожу, к вот той идее, которая мне крайне симпатична, то, о чем говорил Леонид, и то, чем, как бы я, чем я уже долгие годы живу, когда меня спрашивали, там, как я там, гештальт-терапевт или кто. Да? Я не могу даже сказать, что я интегративный терапевт, потому что мне вот слово интегративность, вы знаете, почему не нравится? Вот эклектика, это когда... пытаются что-то слепить, что не слепливается. А интеграция, это мы берем вроде, да, и что-то объединяем, что вот хорошо объединяется. Но человек изначально целостен. Поэтому там не надо ничего интегрировать. Просто мы рассматриваем его под разными углами. Да, там физик по своим, химик по своим, там психолог по своим, представители данного направления психотерапии там под своим углом и так далее, и так далее, и далее. Поэтому это все изначально едино. Но опять-таки у нас процесс познания идет таким образом, да, дедукция, индукция, да, мы расчленяем, потом на более высоком уровне объединяем, потом расчленяем и таким образом. Собственно, ну вот это база вообще для меня во всем, да, база — это диалектика, самая большая беда, да, это линейное мышление, да, то есть человек, но по определению, это самое парадоксальное, что жизнь в этом мире — человеческая психология, поэтому мыслить человека вне парадоксов, да, и работать с человеком вне учета парадоксов, ну, просто невозможно, хотя тоже вы видите, выделяют как какая-то вот там, ну, вот эти парадоксальные интервенции, или как это называется, да, ну это что-то такое тоже, как некоторая техника. В этом смысле я также против техник, но в каком смысле? Я говорю, что техника работает, она работает один раз, когда ты используешь ее впервые, тогда она тебе интересна. Да? А потом возникает следующее: то, что же касается направлений, их объединения там, или разъединения, вот эти моменты техники, возникновение техник тоже как чего-то структурного. Они же возникают когда? Когда психотерапевт попадает в некоторую ситуацию неопределенности, ну, так же, как и клиент при встрече новым, мы всегда попадаем в ситуацию с неопределенностью. Да, иначе мы будем вечно повторять то же самое. Если я говорю, что если психотерапевт не сделал для себя открытие, у него нет какого-то инсайта, никогда не будет открытия инсайта у клиента. Это все будет лишь имитация. Один будет имитировать психотерапию с помощью техник, другой будет имитировать... значит, какие-то там осознавания, да? Но задним числом мы можем это описать. Это вот то, я думаю, как раз о чем Леонид и говорит, да? Задним числом, вот это, ну, та самая феминология, мы можем это все как-то, так сказать, разложить, и в процессе обучения эти вещи нам важны. Значит, пытаюсь много сейчас материала говорить быстро, я сейчас немножко, может быть, значит, продолжу мысль по поводу, да. Так вот, вопрос в том, что вот это вот снизить степень своей тревожности, вот которая усиливается, вот этого страха, да, давайте не будем там, одни говорят там тревожность, страх, разные, не вдавайся в терминологические тонкости, потому что тоже разные исследователи, для меня все это единое, да, ну, и вот заткнуть это вот какой-то техникой, как в гештальте на заре его появления, вот были вот эти вот вопросы, вот сидит человек, один спрашивает, что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас чувствуешь, неплохой вопрос, но иногда этот вопрос, да, который он вообще никуда. А спросить человека, что ты сейчас чувствуешь, как ты это делаешь и зачем тебе это надо, да, ну ты просто в состоянии транса ведешь кого угодно, вот такой с последовательностью вопросов, да, ну это снижает некоторую тревожность. И поэтому вот это самая большая опасность, я думаю, это как раз Пёрс говорил вот об этом, который скептически относился к теоретизированию, да, называя его вот это булшитом, но при этом у него же была теория, да. Вот, опасность в том, чтобы, ну, не вгонять себя в комплексы, а вот эвристичность, вот эта настройка нового взгляда, вот какая-то идея, которая показалась интересной, и которая помогает тебе дальше двигаться, вот это самое то. Значит, сейчас хочу одну историю вам рассказать. Очень эту историю люблю, связанная с, ну, как раз единством направления психотерапии. Потому что вообще про направление я говорю, что тут есть один такой очень нехороший момент, что направления, они превращаются в продающие бренды, понимаете, да? И вот это лучше лечить вот этим, это лучше лечить вот этим. Я еще позже скажу по поводу, что вообще значит лечить вот этих двух моделей, незаконормированные и развивающие. Я не извиняюсь, если я повторяю, может быть, какие-то вещи, которые, так сказать, вы уже там сто раз знаете, но историю я сейчас вот это вам расскажу. Значит, я предваряю эту историю всегда таким вопросом. Скажите, какое направление психотерапии является самым директивным? Вот самое директивное.
Когнитивно-поведенческое.
Как вам кажется? Вот проще, вот совсем проще, вот еще проще, вот конкретнее. А, гипноз, да, гипноз. Теперь скажите, пожалуйста, есть такой тонкий моментик, а какой гипноз какой вид гипноза вы считаете более директивным? Директив, ну, классический гипноз или недирективный гипноз по Милтону Эриксону? Ну, давайте я скажу, да, интересный тут момент, что вроде бы, ну, недирективный, он же как-то так и звучит, недирективный, ничего подобного, потому что в случае директивного гипноза человеку дают выбор, вы хотите, чтобы вас транс ввели или нет, а в случае директивного гипноза по Милтону Эриксону, да, ему просто начинают его обрабатывать, а не кажется ли вам, чик-чик-чик-чик, он уже все, он уже в трансе. Да, его уже что-то, да, в него внедрили, да, как это у Пелевина было, боевой НЛП, да. Теперь, какой самый недирективный метод? Ну, хотя уже фамилия прозвучала, уже и так понятно.
Роджерианский.
Роджерианский, да. Так вот, в середине 80-х годов в Москву приезжает Карл Роджерс и выступает, значит, огромная аудитория, амфитеатр, и показывает, значит, сеанс клиент-центрированной терапии. У меня против него сидит женщина. Потом мне эта женщина даже как написала в Фейсбуке, говорит, это была я. И говорят, что где-то вроде кто-то даже делал видеозапись. Да? Ну, я так не удалось мне эту запись найти. А сеанс происходит примерно таким образом. А женщина говорит, у меня проблемы с сыном. Роджерс, у вас проблемы с сыном? Да, я не нахожу с ним общий язык. Вы не находите с ним общий язык. И вот потрясающая работа, вот эти паузы клиента, паузы терапевта, вот эта расстановка акцентов, да, гробовая тишина в зале. И вот, ну, видно, это вот мощнейшее, вот такое просто вот энергетическое, что называется, ощущение просто. И так ни на чем эта сессия заканчивается. Вот, вот так вот она и заканчивается, да? Женщина встает, хоть, значит, собирается уйти со сцены, а там, значит, был, я не помню, как его звали, был такой, значит, странный такой психоаналитик, я помню, что он такой с черной бородой был, он всем какие-то странные вопросы задавал. И когда женщина еще, значит, еще не сошла со
сцены... Что-то зависло. Да, вот всегда на самом интересном месте что-то случается.
А, да, слышно? Да, значит, как же перед Доном Педро... как же перед Доном Педро-то неудобно. Она говорит, знаете, пока не заметила. И поскольку она сказала, знаете, пока не заметила, к моему полному удивлению вмешивается Карл Роджерс и говорит буквально следующее. Он говорит, вы знаете, эффект может наступить не сразу. Возможно, он будет заметен через несколько часов, а может быть, через несколько дней или даже через несколько недель. Я не знаю вообще, кто из аудитории догнал, что он сделал, да, но если он бы не был Роджерсом, его бы на пушечный выстрел, подозреваю, не пустили бы к роджерианству, да. Но ему это, и что там срабатывает на самом деле, никто не знает, да, но ему было все равно, ему главная задача была помочь клиенту, да. Поэтому, в общем, если мы... посмотрим, да, потом вот это была попытка Гриндера и Бендлера, да, взять все, так сказать, с некоторой метапозиции вроде как, взять там Вирджинию Сатир, значит, кого, Фрица Пёрса, Карла Роджерса, кого там, кто-то еще там был, да, вот сами таких ведущих успешных психотерапевтов, посмотреть, что они делают общее, да, и вроде как вот сделать такую общую такую вот психотерапию, да, но, черт побери, получился бихевиоризм, да, получился равно вот этот некоторый диалог. Вот. Но если смотреть, я сейчас, когда перейду к этим навыкам, про которые я говорил, там я сделаю как раз некоторые пояснения, когда можно увидеть, что в разных, если по феноменологии, то разные представители разных направлений, ну, разными словами, ну, в общем, так или иначе обозначают... схожие какие-то процессы и какую-то схожую феноменологию. А, теперь следующий шаг я хочу сделать. Самый вкусный оставлю наконец про вот эти навыки. Да, объясню, почему именно по навыке я хотел сегодня рассказать. Дальше по поводу вот этих некоторых структур. Смотрите, да, вот если мы возьмем психотерапию в целом, то что у нас есть? Вот самые такие структуры общего характера, да, у нас есть направление, да, ну, там, гештальт, психодрама, нейролингвистическое программирование, психоанализ, там, психосинтез, да, и так далее, да. Есть некоторые блоки, которые объединяются эти направления, есть некоторые, вот, да, если подняться, взлететь чуть выше, мы увидим психодинамическую школу, да, там внутриклассический психоанализ, и дальше уже различные развилки, да, там психоаналитикам говоришь, они там и в сторону гештальта где-то что-то у них есть, там полевой психоанализ и так далее, да. У нас есть феноменологический подход, психодрама, гештальт-терапия, тот же самый Хеллингер. У нас есть бихевиоральный подход. Ну, чтобы не обижать, скажем, мягко когнитивно-поведенческий, понимаете, да, плюс-минус, да, потому что бихевиоральный как бы звучит обиднее, да. Ну, у нас как-то есть экзистенциальная терапия, да. У меня на сайте много статей более серьезных и шуточных, что, ну, все вот психотерапевты, которые создавали направление, да, но они же не были настолько тупыми, что вот... Что там этот, это самый, Фрейд только анализировал, а Сажоли только синтезировал, что ли, понимаете, да? И, в общем, все это в некоторое пересечение, это я уже поговорил, еще скажу об этом позже, да? Но у нас есть вот это деление на направление, у нас есть деление на симптоматику, да, ну, на симптоматику или и тематику, да, ну, вот у нас там, я не знаю, девиантное поведение, да, значит, постстрессовые состояния, там, зависимости, ну, и, условно говоря, мы можем сюда же там вот нести какие-то, ну, там, работа с детьми-подростками, понимаете, да, вот, и это каждое направление, оно может вот сюда быть тоже, так, ну, приложено к той или иной симптоматике, да. И у нас есть у нас есть формат. Вот то, что мне всегда важнее всего, интереснее всего, это формат. У нас есть формат индивидуальной терапии. У нас есть формат, тут сложнее, сейчас объясню почему. Давайте скажем сейчас, работа с парой. И у нас есть формат групповая работа. Это три разных формата, да, которые, собственно, задают вот уже рамки и определяют многое в самой работе изначально. Да? Как вот оплата определяет, так вот и формат, многие вещи заранее определяют. А почему вот, вот это вот двое или трое, ну я кафедру социальной психологии заканчивал, нам тогда еще говорили, что ведутся споры, я думаю, они до сих пор ведутся. Два человека это уже группа, или группа это только три человека, да, ну поэтому, условно говоря, и вот пары мы тоже смотрим, работа с парой, работа с семьей, да, это вот, вот что-то такое тут тоже промежуточное у нас появляется, но понятно, что это не группа, да, там не 7 плюс минус 2 хотя бы, да. Вот. И вот есть форматы. И вот эти все вещи, да, мы можем, вот это некая такая вот структура, которая, через которую все можно просвечивать. Есть одна самая главная для меня вещь, базовая вещь. То, что труднее всего для понимания, но то, на чем сейчас держится для меня психотерапия. Сейчас скажу страшное слово. Гуманистическая психотерапия. Вот это гуманистическая психология, значит, Абрахам Маслоу, гуманистическая психотерапия, Карл Роджерс, ну, что-то такое вроде, все такое хорошее и светлое, да, и что-то такое все размытое, и что-то такое не совсем понятное, да. И в этом смысле, вот, например, куда относительно гештальт-терапии, гуманистической психотерапии. И тут вот такие начинаются некоторые пляски с бубнами. Я вот не знаю, в каком состоянии сейчас все это находится, но смотрите, есть медицинка нормированная модель. Вот та, которая, так сказать, из психиатрии, которая от Фрейда, там, где работа с неврозами, с нарушениями и так далее, и так далее. Да? У нас есть патология, у нас есть норма. Норма что-то усредненное, берем эту, значит, кривую Гаусса, да, по центру отрубили, там все вот. Вернее, взяли там бока, отрубили, и вот у нас есть норма, по бокам у нас находится патология, тогда мы можем смотреть, измерять эффективность. Но есть развивающая гуманистическая психология. Это как нам рассказывали на первом курсе психфака. Да? В чем было главное открытие Маслоу? Да, главное, что он сделал для психологии. Кстати, как нам и говорили по поводу Фрейда. То, что было главное, что сделал Фрейд. Он не открыл бессознательное. Он сделал бессознательное предметом научного исследования. Да? И, кстати, потрясающе интересный был такой трехтомник по бессознательному. В мозгоанализе в советские времена в Тбилиси была конференция. Там очень корректно поставлены эксперименты по изучению бессознательного. Когда человек, мне проводил эксперимент, на всю жизнь запомнил, как человек бессознательно может даже считать. Да? Ну, отдельный тем. Так вот, если мы берем главное, что сделал Маслоу, он ввел понятие развития, то есть вот шкала минус 0, а он ввел плюс. И смотрите, что у нас получается. Что когда мы берем развитие, мы не можем стандартизировать развитие. Да? Потому что вариантов свободы бесконечное множество. Да? И говорить о том, что там кто был гениален, я не знаю, Бах или Леонардо да Винчи, ну, вопрос совершенно бессмысленный. Но, внимание, да, для лечения гуманистический подход оказывается тоже более эффективным. По какой причине? По принципу, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. То есть, когда мы норму выставили как главную границу, мы все время будем о ней биться. А если мы заложили сюда в развитие, мы норму-то перешагнем, вот этот порог нормы мы перешагнем быстрее. Но мыслить в понятиях развития крайне трудно. Поэтому мы же знаем, да, как вот по жизни, да, вот, ну, вы все знаете, психологи, да, когда вам задают вопрос, на вопрос, чего вы хотите, человек может вам, так сказать, много часов рассказывать, чего он не хочет. Ну, как мотивация достижения, мотивация избегания. Про мотивацию избегания у нас куча всего мы можем, да, а про мотивацию достижения, и вот он получается, я говорю, я вот золотая рыбка, да, чего хотите. Чтобы не получилось, потом как в том анекдоте, а что, можно было. Поэтому вот, это такая кардинальная ось. И я вижу, что ну просто такое житейское сознание людей, когда начинают входить в область психологии, оно вот рубится вот там, где речь идет о нелинейности и где идет, речь идет о развитии. Да? И в этом смысле опять база, это для меня в гештальт-терапии базовой было то, что чего-то в свое время, почему ушел из группы Рабина, да, потом какую-то глупость написали про меня на сайте, а потом из группы Рабина ушел Борис Новодежкин, который отрицал необходимость теоретической теории в обучении гештальт-терапевта. Я говорю, кто-то из нас упал с дуба, да? То ли этот человек пишет про то, что я с дуба упал, а я думаю, что это тот человек, который так написал про меня, понимаете? Там была совершенно другая история, да? То есть там я подошел, когда Рабину, там все кривые контакты и так далее, да? И я его спросил, я говорю, а как вот с импасом, работа с полярностью, вот это имплазия, экспазия? Он так как-то бережливо поморщился, говорит, это все уже устарело. Да? И там была, ну это отдельный такой вот тоже история. И потом он с не очень лицеприятно, помните, в книжке «Гештальт-терапия» отзывался «Оперся», он говорил, что он не был невеликим мыслителем и так далее, и так далее, и так далее. Это как, ну все, вот это легло в то, и я понял для себя, что это я ну, правильно для себя сделал выбор. А Рабин тогда еще хотел гештальт-терапию ввести в медицинской страховке, да, и он как бы так себя, ну как ну он себя брендил, как заново открыватель Гудмана, и говорил, что вот Гудман, да, но Гудман, он вообще не был, не практиковал вообще Гудман, да, он был теоретиком, в отличие от Пёрса, да. Но это небольшое такое, так сказать, вот из старых таких воспоминаний, да. И вот, теперь, значит, про эти вещи я сказал, теперь, собственно, заявленная тема, мне важно что? Чтобы люди, которые у меня учатся, они... Когда я понял, что я гештальт-терапевт, когда я был очарован гештальт-терапевтом, я еще в ксероксе ходил в переводе Миши Папыша книжка Энрайта «Гештальт, ведущий к просветлению» или там «Бегство от кошмара». И там у него была фраза, когда он там своим студентам говорит, своим ученикам, что вы уже все знаете, только вы еще не знаете о том, что вы уже все знаете. Да? То есть моя задача, так же как в моей работе, так же и в обучении, освобождать людей, да, и чтобы они открылся их интерес к этому миру, да? А не вгонять их в комплексы. Да? То есть вот это вот вечно, когда мы, это вот противоречие здесь как раз теории, да, которые говорят, вот я вообще этого не читал, да, это бесконечное обучение, все больше комплексов, все больше комплексов. Но по сути дела, да, я точно знаю, что есть некоторые вещи, которые действительно ну, позволяют тебе все лучше и лучше работать. И я буквально там пару лет назад, совсем недавно, начал вот так вот для себя это структурировал и на своих мастерских, этих онлайн-мастерских, как раз с этого начинал, что работа психотерапевта, она держится на навыках. Да? Вот те навыки, которые приходят с опытом. Эти навыки похожи на навыки, и тут я про творчество и про искусство, да, любого человека творческого. То есть, когда актер выходит на сцену, или там у ведущего начинается прямой эфир, или там художник берет мольберт, становится у холста, или писатель садится за компьютер, да, ну вот с мольбертом и компьютером немножко другое, ну, тем не менее, да, человек входит в некоторые особые состояния. Вот такой пример банальный. Вот это вот работа в тройках. Потому что наверняка гештальтисты работали. Вы знаете, как вот буквально физические ощущения, когда ты являешься клиентом, а другой является терапевтом, у тебя внимание на себя. Когда ты являешься терапевтом, он внимается, становится клиентом, у тебя как бы вот что-то такое внутри тебя вот туда перестраивается. А, кстати, вот был еще небольшой обрыв, я забыл про это сказать. Когда я приехал из Германии, говорю, как учиться, потому что я когда говорил вот эти про научные житейские понятия и так далее, я увидел что, да, что люди либо они не понимают, но просто у них теория одна отдельно висит, либо за что они хватаются, они начинают подражать. И ты, в общем-то, видишь, да, кто у кого учился по его стилю, по каким-то его манерам говорить, себя вести и так далее. И я тогда разработал то, что назвал тренингом восприятия. Да, там тоже работа в тройках, но там нет ни терапевта, ни клиента. Там есть сообщающий, воспринимающий, наблюдатель, да, чтобы вот эти стереотипы еще не лезли. И там есть определенные строго заданные правила, да, и как раз связанные с формированием этих самых навыков восприятия. Да. Это вот я просто немножко в тот момент ушел в сторону. Да. И смотрите, да, значит, вернусь к тому, что это некое особое состояние. И эти навыки, да, я для себя выделил вот то, что вы читали, да, в описании. 4 навыка. Вначале простое русское слово, а потом, как это, так сказать, привычно для психотерапевта языком. Первый навык – это умение саморасторжествляться. Это то, что мы называем метапозицией. То есть, когда начинающий, например, терапевт там, работает со стульями, он находится как бы вовне, да, этот со стула на стул пересаживается, да? А он не вступает в взаимодействие, он как бы выведен за кадр. Соответственно, все это взаимодействие гораздо меньше энергетически насыщено. Тут куча, так сказать, всяких эпифеноменов возникает, которые связаны с тем, он же сам себя играет, да, играет как бы свою часть. Это допустимо, да, но вот в непосредственном контакте, да, совершенно другая история. Но тебе нужно что? У меня моя метафора. Мне не нравится метафора зеркала, она как бы вообще ни к чему. Моя метафора – это метафора пластилина. Я рассказывал всегда анекдот вот этот, когда к психологу приходит человек и говорит, никто не хочет со мной общаться, может, ты поможешь мне жирно пришивать старикашку. Да? И вот он из меня что-то вылепил, я отхожу в сторону и смотрю, что он из меня вылепил, и ему показываю. Это вот когда мы говорим о своих чувствах, например. Да? В этом смысле я являюсь противником того, что психотерапевту необходимо длительнейшая индивидуальная терапия. Конечно, какой-то опыт побыть по ту сторону – ему необходим. Но вот эта идея, что ты очищаешься, нет. Ты приобретаешь навык переходить просто в другое состояние. Вот это главное. До конца ты никогда не очистишься и вообще чем-то тогда будешь работать, если ты будешь такой чистый. Да? Ты превратишься там. Череда твоих реинкарнаций закончится, говоря, так сказать, языком буддизма. Да? Вот. Он из тебя что-то лепит, а ты сам расторжествляешься, как бы являешься одновременно самим собой и как бы смотришь на себя со стороны. И поэтому, ну, это вот то, что ярко представлено в гештальте, что вот это здесь и теперь, как мы можем судить о том, что происходит в той жизни вне стен терапевтического кабинета или вне, так сказать, экрана нашего монитора. А вот те чувства, которые у меня возникают, это функция, это то, что он у меня вызывает. Вот думать, что это мое, не мое, это совершенно бесполезная вещь. Подождите, я сейчас отвлекусь, сам с собой пообщаюсь, и выясню, может быть, это я что-то про свою маму вспомню. Если я вспомню про свою маму, значит, ему надо было, чтобы я вспомнил про свою маму. Тогда я двигаюсь дальше. Главное, чтобы мне было это интересно. Но если мне становится скучно, тогда я опять это утилизирую и превращаю свой интерес. А почему мне стало скучно? И вот это метапозиция. Это, ну, метапозиция, другим языком я говорю, что саморасторжествление, да? Ну, вот та самая осознанность. Да, вот это вот зависание, как кого-то из мудрецов спросили, как это быть просветленным, он сказал, чувак, у всех только 2 сантиметра над землей. Поэтому вы, вот этот вот, у каждого же есть вот этот опыт некоторого особого состояния, вот, когда вы чуть-чуть приподнимаетесь и видите себя как бы со стороны. Это метапозиция. Следующий навык – это умение замедляться. Умение замедляться, если говорить таким языком терапевтическим, это процессуальность, доверие процессу. Не спеши, и оно само, картинка сложится. Не насилуй процесс, не насилуй ситуацию. А вот этот навык процессуальности, он очень парадоксален. Потому что, когда мы вообще говорим вот про это здесь и теперь, я для себя как-то так это операционально сформулировал, что здесь и теперь это то, что было долю мгновения назад. Или иными словами, вот буквально в этот момент я в этот момент я что-то упускаю. Вот доля секунды назад я что-то упустил. Это обратная сторона процессуальности. Понимаете, вот в этом парадокс. С одной стороны, я говорю, не спеши, а с другой стороны, ну вот уже здесь. Да? А, следующий – это умение расширяться. Системность. Все, даже малейшие вещи, которые вдруг у тебя вот мелькнуло что-то, да? Вот это, вот включи это в систему. Здесь вот я, кстати, сказать по поводу базового такого отличия психоанализа и гештальта хочу несколько слов сказать, да? И вот когда тот же самый Робин приезжал, он такой, он явно вот его кормит из психоанализа. Он говорит, меня клиент спрашивал, какого цвета у меня автомобиль, и а как я ему не могу сказать, это будут какие-то лишние наводки. Да? И, например, если мы говорим про контрперенос, вот тот самый пластилин, да, он является в психоанализе, рассматривается как нечто, ну, мешающее, а я рассматриваю уже, как говорил, как, ну, по сути, как основу психотерапии, как главный инструмент рабочий. Вот. Здесь, смотрите, на чем, это вот как раз по поводу эксперимента, на чем построен психоанализ изначально, ну, классический психоанализ, да, на стремлении максимально очистить экспериментальное поле. То есть в идеале клиент лежит на кушетке и даже никак не отсвечивает психоаналитик. Да? Все максимально чисто. Да? А гештальт идет принципиально иным путем. Да? Что очистить невозможно, поэтому мы утилизируем все, что есть. Ну, я называю для себя словом утилизация. Да? Чтобы не возникло. Например, работаешь, сосед там дрелит. Ну, блин, ну все, ну невозможно работать. И ты вдруг видишь, что ты сидишь на нервах, а клиент не слышит, что дрелит сосед. Или наоборот, он каждый раз ждет, говорит, ой, сейчас сосед дрелит, вот не могу говорить. Потом возникает пауза, когда можно свободно говорить, а как только сосед начинает дрелить, он опять начинает говорить. Понимаете, да? И вот все вот это вот про систему и про умение расширяться. Да? Следующий навык. Это умение резонировать. Ну, умение резонировать – это эмпатия, по сути дела. Да? Ты рассматриваешь себя, опять как некоторый вот этот пластилин, все, что происходит с тобой, не просто как пластилин, да, а ты в плане умения резонировать, ты как бы такой, ну, податливый пластилин. Ты умеешь резонировать. И из этих четырех навыков, да, складывается, понятно, они все взаимосвязаны. То есть, как гештальт. Сначала рассматривать один признак гештальта, перейдешь неизбежно ко всем остальным. Теперь я обещал чуть раньше сказать про, ну вот еще, я уже рассказал про рожденную историю, еще про пересечение разных направлений. Что меня в свое время удивило, что, ну вот казалось бы, да, у нас вот психоанализ и гештальт. Вот психоанализ, у нас главная нагрузка по самому слову на анализ, на теорию, на схемы, да? А в гештальте у нас нагрузка на восприятие. Как Фрисперс говорил, у меня получается, потому что у меня есть глаза и уши, я не боюсь. Ну, если, так сказать, уточнить, он говорил, по сути дела, что у меня получается, потому что у меня есть глаза и уши, я боюсь, но делаю, да? По сути дела, да, я не боюсь в этом смысле, да? Да, тут анализ, тут рацио вроде, тут у нас восприятие. Но в книге «Пособие для практикующих психиатров» Фрейд использует термин, я не помню, как «швенгет» или «гляшвенгет» «аутнекзамкайт», то есть равномерно парящее внимание. Главный настрой, главный навык психоаналитика во время работы – это внимание, вот это равномерно парящее, это та самая метапозиция, понимаете? Поэтому, если мы посмотрим, то что эмпатия Роджерса, да, это вот у меня получается, что у меня есть глаза и уши, я не боюсь, Пёрса, что равномерное парящее внимание, да, это все, по сути дела, про одни и те же навыки. Но эти вещи, понимаете, их крайне сложно передавать, потому что они с точки зрения диалектики, они находятся в качестве некотором другом состоянии. Поэтому вот когда основная проблема, как вот по поводу теории, да, тут вот как вот, ну, бывает, что слепой с глухим, да, вот тебе вот рассказал, да, это же не вопрос, ты можешь эти термины, как, знаете, спор Facebook, давайте разберемся с понятиями. Ну, нужно брать с понятиями. Но за этими словами, как же редкие понятия, какие-то новые слова, новые слова, новые слова. И два мира, два шапира. А теперь еще хотел сказать только одну вещь по поводу как раз онлайна, поскольку тема. Вот теперь представьте себе, да, когда мы говорим очистить экспериментальное поле. Вот это вот терки основные были, вот онлайн работать, не работать, да. И вот так вот психоаналитики там с большим опозданием, да, стали просыпаться. Ну, вообще стали многие просыпаться с очень большим опозданием. Какой-то там великий психоаналитик, я не помню, кто там недавно стал, говорит, о, в онлайне тоже работать легко. Я говорю, так он бы ко мне приходил бы, и я бы его научил бы всему. Понимаете, да? То есть сейчас вот это вот то, что мы как бы играем в такие, так сказать, догонялки с западной терапией, а вот онлайн он все уравнял, да? И в этом смысле, вот что я могу сказать, да, что вот тут я был первым, да, и в плане ведения психодинамических групп, это вот точно, понимаете, да? Есть ссылка, есть дискуссии по этому поводу, и там, так сказать, все подтверждено. Осенью 2010 года. Вот, да, но я к чему? Себя похвалил, теперь дальше. Значит, то, что в онлайн-пространстве, вот хорошо, значит, ты не ведешь Facebook. Или ты ведешь только страничку, где пишешь что-то умное. Когда ты раскрываешься, да, тогда тебе начинают доверять, тогда к тебе идут. Понимаете? Оно вот так работает. Но тогда, да, ты все это утилизируешь. Это вот, ну, принципиально другой подход. И поэтому то, что касается онлайна, это вот, ну, сейчас уже все равно онлайн он побеждает, да, но вот это какое-то время была вот очень острая вот эта вот борьба. Говорит, нельзя, 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 потому что, ну, потому что потому, да. Потому что тут, что-то тут не то, потому что, да, потрясающая возможность сейчас. Потрясающая возможность. Все, я на этом, ну, вот видите, я говорил, так, не теоретик, не теоретик, но что-то в таком режиме лекции рассказал, и, по-моему, достаточно много, и в таком быстром темпе, поэтому я тогда, Леонид, Алексей, да, что, как будем дальше?
Ну, я думаю, я тут частично я слушал, а частично куда-то на какие-то эти самые виртуальные непонятки. Вот.
Ну, я могу продолжить, я могу какие-то просто отвечать на вопросы и какие-то, может быть, небольшие демонстрации, я не знаю, как это. Но тогда это немножко в мой мастер-класс превращается, ну, я как скажешь.
Ну, я сейчас как-то вот как настраиваюсь, да? Да, вот как вот пока ты говорил, как бы мы ехали в некотором таком купейном вагоне. И, значит, да, и можно было, значит, смотреть в окно, о чем-то там думать своем.
Ну вот настраиваешься, вот навык, да, настраиваешься, перестраиваешься. Вот я про это говорю. Вот настроился войти в некоторую новую роль. Вот она уже вот демонстрация, даже так, да. А используя свой навык, убрать себя сейчас.
Ну да. Да, ну вот, кстати, ну, если брать как бы практическую сторону, да, некоторых там процессов, то, ну, для меня как-то важно такое состояние, когда можно помолчать, да. Вот, и то есть вот когда ты меня спросил, значит, я сразу подумал о том, что вот как бы удобное время, значит, помолчать.
Поверь вот. Процессу, да.
Да, вот, но при этом, ну, как бы вот есть как бы такая мысль в голове, но с другой стороны, вот я не чувствую, что как бы здесь вот сама ситуация такая, что она как бы этому молчанию способствует. Ну, то есть это можно делать, вот, но это будет каким-то экспериментом.
Ну, да я уже тебе сейчас начинаю прямо уже. Вот, да вот ты говоришь, что ты же вот говоришь как раз вот в иллюстрации по поводу вот этой темы, да, вот то, что вот ты вот это вот чувствуешь, да, вот это же про оно, да, ты как-то перестраиваешься внутренне.
Я прочувствую, да, вот.
Да, но я говорю, вот это вот, ну, вот этот навык обратиться к чувствам, обратиться к ситуации, вот на этом для меня психотерапия держится. Вот навыки.
Вот классика. Хорошо, можно я тогда? У меня-то есть что сказать, потому что я не просто въехала в поезде и вот так вот прямо вот по волнам шла. Я достаточно критичный человек, и в этом плане слушала тебя с достаточно такой серьезной критикой. В твоем выступлении в час, да, ни разу не прозвучало такого важного на сегодняшний день для гештальт-терапевтов такого слова, как self. И, возможно, это потому, что ты вообще не принимаешь такую метафору, как зеркала, да, а принимаешь пластилин. Вот, как вылепленный, как терапевт лепит из клиента или наоборот, там что-то непонятное для меня с этим пластилином. И еще момент вот важный для меня конкретно, так как я больше углубляюсь в историю зарождения гештальт-терапии и вообще, как она развивалась и как на сегодняшний день существует. Для меня вопрос, почему в самом начале пути, когда ты встретился с достаточно интересными гештальт-терапевтами, на интенсиве побыл у иностранца, вот ты называл даже, у кого ты был, практически ты был у истоков, да, но в то же время ты обособился. Вот в связи с чем это случилось? Вот да. Это мне важно услышать.
Да, как раз в связи с селфи, с зеркалами и так далее, да, потому что для меня, я уже говорил про это, вот эта структура личности, вот эти вещи, они для меня, не являлись сутью гештальт-терапии, для меня. И я уже говорил, что с того момента, когда я несколько семинаров Рабиба посетил, да, я понял, что это, в общем, Но это не про то, да, это меня скорее, так сказать, мне надо вгонять себя в какие-то такие мыслительные процессы, и я тогда от этого отошел. То, что касается зеркал, ты понимаешь, зеркала для меня это пассивное отражение, это имитирование, это повторение, да, это вот оно, вот это. Пластилин это некоторые активные процессы от взаимодействия, поэтому мне чуждая мне метафора, а я знаю, что и это и кривые контакты, и структура личности, я в этом не сильно разбираюсь, если честно. Да, я там про какие-то диалектические такие составляющие, я там могу рассказать там про полярности, про вот этот импас, да, вот там для меня вся суть. А это для меня такие вещи, для меня нет динамики в этом, да, для меня нет в жизни в этом.
Как это жизни нету, если, например, сейчас век проективной идентификации, как раз вот эти вот зеркала и работа со стульями, это как раз присвоение тех частей, которые человек от себя отщепляет. И упражнение именно на это направлено. А тогда, если брать твою метафору пластилиновый, вот этот вот вылепленный, тогда что здесь? И не вытеснение, и не проективная идентификация, ничего, а это как утоперчивый какой-то мальчик, который везде, в каждом сообществе свой.
Нет. По поводу присвоения частей, для меня это как раз из серии линейного мышления, да, это через запятую, да. А для меня, я же еще раз, я говорил про это, когда я говорю про метапозицию, это переход количества в качество, ты взлетаешь на ситуации, ты себя рассматриваешь, как психотерапевт, ты себя рассматриваешь, плачешь типа с пластилина. Клиент делает из себя папу, маму. Мне мой клиент, когда еще носил бороду, это в 90-х годах, он мне, с раздражением говорил, как вы напоминаете мне мою маму, да? Это же мне, понятно, что я буду напоминать и маму, и папу. Мне это неинтересно, для меня это плоско, да? Для меня это все плоские вещи. Я не знаю, но для этого, это, конечно, в рамках, это сейчас я просто говорил, да, в рамках теории, да, такой лекции, вернее, да, но это так, это как для меня какая-то вот эта вот диагностика, я это вот не люблю, да, вот это там токсичные родители, понимаете, вот этот треугольник Карпмана, там, это же в других направлениях, там же, это там психология жертвы, да, прими себя, там, маленький внутренний ребенок, это для меня, это таким обыденным языком, это все про то же самое, мне это не... Меня это не торкает, у меня там ничего не рождается, у меня это для меня оторвано от живого взаимодействия. Да? Я тут возношу себя на вершину горы, а потом с какими-то своими знаниями оттуда спускаюсь. Я всегда с клиентом на равных. Я всегда с ним нахожусь вот в этой самой точке его отчаяния. Да? Я смотрю, как с ним и тот же самый со мной. Всегда, да. Мы всегда прорыв это вместе. Да? Я не знаю, у меня есть там какие-то, я могу зачитать, но это я не знаю, там, что скорее, так сказать. Вот давай, может быть, я прочту, да, сейчас извиняюсь. Я думаю, что это лучшее, что я в свое время написал по поводу психотерапии. Я не знаю, это, так сказать, даст какое-то понимание или это еще больше запутает, но просто это лучший из моих текстов, он коротенький. И я сейчас хочу его тогда просто прочесть. Да. Значит, психотерапия – это не про оценки, но оценки – это инструмент. Психотерапия – это не про советы, но советы – это инструмент. Психотерапия – это не про правильные или неправильные слова, но правильные или неправильные слова – это инструмент. Когда инструменты исчерпаны, иногда происходит чудо. Психотерапия – это чудо. Чтобы оно могло произойти, надо исчерпать все инструменты. Не играть в замену названия, а реально исчерпать. В этот момент наступает отчаяние. Отчаяние открывает дорогу чуду. Но отчаяние нельзя сымитировать, как нельзя сымитировать чудо. Вот в этом для меня все. Да? Вот, мы можем использовать техники, все что угодно, оценки, слова, да, так или иначе. Да? Но главное, чудо – это момент качественного перехода. И когда происходит этот момент качественного перехода, ты видишь, и он видит, и ты видишь, что он видит. Что он, оп, он прозрел, да? он осознал. Это не операционализируемо с помощью вот слов и каких-то механизмов предыдущего уровня. Но чтобы туда попасть, если повезет, да, ты должен оказаться в отчаянии. Потому что если ты вдумаешься в проблему клиента и соотносишь какой-то своей похожей проблемой, ну ты понимаешь, что эта проблема нерешаема. Но с другой стороны, если ты понимаешься выше, то эта проблема, она и не существует. Я всегда привожу пример смерти. Да? Вот самая важная проблема, да, но мы все умрем. Но тем не менее, да, мы находимся в некотором другом состоянии, да, смотрим на это так, что продолжаем жить. Да, а эта проблема, она нерешаема. И мы как бы, ну, принимаем ее каким-то образом. Да, и в этом какое-то колоссальное количество энергии. Это вот про это про качественный переход. Но вот так вот, ну, это есть в диалектике все описано. Вот возьмите все законы диалектики, там все записано. Это вот для меня это базовая теория, базовая методология. А дальше все для меня это плоско просто. Ну, вот я честно говорю, как оно для меня. Поэтому я могу перебивать, я могу что угодно могу делать. Это не в этом суть. Это вообще не имеет отношения, понимаешь? Да? И когда меня спрашивают, какой темой ты работаешь, я говорю, я вообще не понимаю, откуда этот вопрос. Да? Вообще психотерапия, люди, которые приходят ко мне, мне говорят, это вообще другая парадигма. Да? Ну да, другая парадигма. Я в этой парадигме живу. Ну, я не знаю, что делать.
Я подумал сейчас, что ну, то, что ты сейчас вот сейчас уже говорил, ну, для меня это звучало как некоторый философский текст. Вот, но при этом он был сориентирован при этом на сознание, да, на человеческую психику. Вот, ну, есть, конечно, философия сознания, вот Мардашвили, скажем, об этом говорил. Вот, но все-таки это разные вещи. Вот одно дело пытаться осмыслить это в форме, значит, некоторой абстракции, и тогда это будет действительно философия, как нечто, вот что-то красивое, да, даже эстетически, может быть, написанное и существующее, вот как некоторая такая абстрактная формула, да. И, в общем-то, здесь не нужны ни мы там не нужны, ни терапевты, ни клиенты, это вот как бы наука, да. Вот, ну, если смотреть на философию, как на науку. Вот. Но то, что ты говоришь, это не философия, вот, ну, как бы философия как бы в человеке, да, живущая в человеке, ожившая философия. Вот когда она ожившая, когда она не сама для себя существует, а существует для конкретного человека, вот тогда она превращается в психотерапию.
Да, я по-другому скажу, да? Я могу сказать, что... Да.
Как теория психотерапии.
Я могу сказать, что вот эти все вещи, да, я их могу операционализировать, да? То есть я могу вот оттуда, да, вот и вот тут вот операционализировать, да? Операционализировать, ну, в простых каких-то словах, да, в зависимости... У меня же вот мастерской, там, представители разных самых направлений, что меня очень радует, да, и есть люди, которые вообще не знакомы.
Вот операционализировать – это практика, а структурировать – это теория, да, вот, и прыгаем между тем и другим. Для того, чтобы что-то сказать, значит, надо, значит, сделать это, остановить, да, превратить в предмет, и тогда я могу об этом сказать. А когда, значит, приходит время действовать, то тогда, значит, ну, уже говорить не о чем.
Понимаешь, тут вот что. Знаешь, какой опять? Я говорю, все парадоксы, парадоксы, еще раз парадоксы. Диалектика, диалектика, еще раз диалектика. То есть, когда я, например, работаю, да, передо мной не стоит задача это персонализировать. Если меня спросят, да, я могу там на каждую минуту, час прочесть лекцию, что и как, и почему я делаю, да. Но какой я вижу вот в чем, потому что когда мы говорим про теорию, она же ведь важна и с точки зрения обучения, да? То есть когда человек, ну как сказать, да, вот, например, есть вот разные эти цветовые палитры, да? Там есть как бы, да, своя теория, своя структура, да, там РБГ, потом какая там еще есть, ну там кто вот фотошопом занимается, ну вообще графикой, да? Но человеку слепому про это говорить совершенно бесполезно. Понимаешь, да? И поэтому я говорю о том, что вот та теория... Вот тут возникает некоторый разрыв, да? Вот нельзя объяснить новые качества с позиции старого качества. Но в психотерапии мы что и делаем, да? Мы... пытаемся перевести человека диалектически из старого качества в новое качество. Это мы делаем в процессе психотерапии. Да? То же самое, что я делаю в процессе обучения. Да? Я немножко успокаиваю мозг, да, говоря людям.
Мы не делаем, мы создаем как бы возможности для этого, потому что сделать может только сам человек. Но и даже, значит, если уже там какие-то трогать стороны там, значит, эзотерические, то... какие-то там другие, там, значит, таинственные чудо, да? Конечно, чудо. Нет. Чудо не психона, значит, науки. Это из области, значит, другой.
Я понял, что когда там про чудо... Нет. Я тут поспорю. Это
необходимо, да? Вот без чуда нет. Ничего не будет.
Нет. Для меня, знаешь, это не мы делаем. Нет, я делаю. Я делаю, да? Я делаю, я точно знаю, что я делаю. Да? Вопрос вот в чем.
Ты делаешь, да? Чтобы человек перешел на этот новый уровень.
Я загоняю.
Может быть.
Нет, я могу сказать, каким образом я это делаю, да? Может быть, тоже такой кусок теории. Я загоняю его старое существование в ситуацию невозможности, да? То есть я ускоряю процесс, вот это, каким образом? Ну, вот революционные ситуации, да, вот переход количества в качество. По-старому уже не получается, по-новому еще не получается. С чем мы работаем, да? Вот что такое контакт, например? Да, я не могу сказать, что есть контакт.
15 шагов вот в этих группах алкоголиков, это вот первые там три шага, первый шаг, по-моему, или второй там шаг, как бы понять, что ничего сделать невозможно. Вот зайти в этот
да. Уровень, который ты говоришь. Да,
ну я... Ну а дальше все, дальше не, только Бог может помочь. И все, либо это случится...
В этом смысле да, в этом смысле да. Но я сейчас еще одну, я просто не говорил, а сейчас какую конкретную вещь хочу сказать. Смотри, да, по большому счету, с чем мы работаем, да? Ну, в гештальте называется механизм избегания контакта, в анализе защитными механизмами, в языком обычной речи я могу сказать, там, враньем себе, условно говоря, да? Ты, что есть контакт, да, положительно мы не можем это описать. Но мы можем описать, что есть избегание контакта. Мы не можем сказать, что есть истина, но можем сказать, что есть ложь. И вот это бесконечный путь движения. Да? То есть и за это я отвечаю, да, я делаю. И в этом смысле, да, у меня, так сказать, богатый багаж, да, и я вот здесь это могу описывать. Да? Вот он собрался куда-то бежать, я уже тут стою, говорю, здрасте, ты вот это хотел, да, я уже могу предвидеть. И я могу ускорять процесс, да, я не просто жду, что он себя загонит, потому что он использует те же самые вот эти свои паттерны, да, а я говорю, здрасте, он туда, здрасте. И он вот попадает в эту ситуацию безысходности, но это совершенно конкретная работа.
Ну, да? Вообще говоря, вот я смотрю на твой метод, как на метод фрустрации. И мне это нравится, и мне это интересно, потому что при этом еще у тебя и поддержка есть хорошая.
Вот опять, видишь, вот опять это некоторая плоская такая вещь возникает. Это же тут это классическое, это баланс фрустрации и поддержки, да? У меня нет задачи фрустрировать. Есть тоже психотерапевты, они говорят, что такое увидели.
Вот у тебя вот... получается, ты, как бы вот это твой стиль, да? Вот ты умеешь.
Я фрустрирую старое. А как иначе?
Ну, вот я не умею, да, вот я не фрустрирую. Но, может быть, иногда я начинаю видеть эти моменты и делаю. Ну, а вот, но в норме нет. В норме я просто где-то там рядом нахожусь и все.
Ну, я, знаешь, какой пример привожу? Вот какое-нибудь вот животное, да, вот оно вот думает, вот не отрастит у меня третий глаз из любопытства. Нифига, да? Вот его либо сожрут, либо оно отрастит третий глаз. Если мы берем пирамиду Маслоу, возвращаясь к гуманистической психологии, да, как я когда-то сказал, что это личный рост только снаружи так романтично выглядит, а изнутри полная жопа, да? То есть, извиняюсь за столь грубое слово, да, на таком семинаре.
Может,
То есть, если он не, ты не самоактуализируешься, для тебя это смерти подобно. Да? Если это тоже как вот для мужика, когда ты не востребован, ты, у тебя есть что дать, а ты не можешь этого давать, да? Ты готов отказаться от всех базовых потребностей. Ты говоришь, что ты готов к тому, чтобы тебя там не любили, там, и так далее, и так далее, и так далее, понимаешь, да? В этом смысле я сам, я отнюдь, так сказать, не гудоперчик, а мальчик, ровно, так сказать, наоборот, потому что я уже говорил, иногда приходит посмотреть, правда ли я ем детей, да, и вот отсюда вот то, что вот, вот эта вот фрустрация. Но, по-видимому, я фрустрирую что-то в людях и в их представлениях о психотерапии. Понимаешь? Но у меня нет цели фрустрировать. Это вот базовая такая, это для меня как бы, ну, крайне важная вещь вот, с точки зрения понимания, ну, вот, вот, вот моей этой идеологии, да? И, ну, я делаю невыносимым, как сказать, я делаю не специально, да, я показываю, что если ты не будешь двигаться вперед, все, что не прогресс, да, то стагнация и регресс. Оно либо-либо, оно как бы нет другого пути. Либо ты идешь в гору, либо ты скатываешься. Да? Вот. А и чем и, да, ближе к вершине этого пирамиды Маслоу, тем труднее, да, но тем больше энергии. В этом смысле базовый посыл для меня больше энергии, лучше, чем меньше энергии. Еще один базовый посыл, что когда говорит про ресурсы, для меня человек не является чем-то замкнутым на само себя, да, он является проводником энергии. Если говорить термин, так сказать, биоэнергетики, условно говоря, да, вот, то, а вот эти энергетические пробки, как, в виде психологических защит, механизм избегания контакта и так далее, да, больше свободы, больше, соответственно, ответственности, больше вот этого всего, да, вот такой путь. И это именно вот этой парадигме еще раз не медицинского арабирования, а когда мы этот полюс развития. Да? Но для меня совершенно конкретные вещи. Да? Это волшебная совершенно штука.
Ну, вот здесь я хочу все-таки делить. Чуть подальше, ну, выйти mm-hmm. из этой программы 12 шагов, чтобы, ну, не зацикливаться, да, в этой зависимости. И у меня такой вопрос. Я знаю или вспоминаю, да, то, что ты, тебе повезло быть, а может не повезло, быть на такой телепередаче, как «Дом-2», психологом.
Да, да, да.
И ты был один из психологов, но в то же время ты психолог с именем. И тогда вот вопрос, почему тебе не удалось там что-то, ну, остаться надолго, да, и почему вообще вот сообщество для тебя, ну, не есть, ну, такая вот база, где можно развиваться? Ну, это касательно гештальт-сообщества.
Да, нет, смотри, да, нет, ну по поводу, нет, знаешь, помимо «Дома-2» было там вся куча всякого разного, да, конкретно тот же самый «Дом-2», он, там не было каких-то постоянных психологов, насколько я знаю, дальше не смотрел, у меня были свои программы там и на радио, и на телевидении в том числе, да, свои авторские программы, сейчас веду вот этого своего прямого психолога здесь в Фейсбуке, да, вот, но я не хочу, как бы, чтобы это, конечно, такое в интервью превращалось про меня, да, ну по поводу сообщества, ну вот Леонид меня позвал сейчас, вот я с удовольствием пришел, да, вот я вот приходил, ходил там куда-то в какие-то другие места, где там тоже гештальтисты, показывал свою работу, да, ну вот я говорил, люди пришли убедиться, здесь правда ли я ем детей, да, и для меня, я как бы, ну, беру то, что мне надо, и поддержка для меня, я могу сказать, я недавно написал тоже про это пост, наверху ангелы, под ними мои ученики, а внизу я, и те, кто надо мной, не дают мне улизнуть из самого себя, я учусь среди своих учеников, от своих учеников. Это такой процесс, что-то как бы, ну, набивать себя чем-то, мне этого хватает вот так вот за глаза, да, у меня каждая работа, каждая группа, каждый вопрос, каждая проблема, да, это куча нового, куча инсайтов, это опять некоторый навык, вот то, о чем я и говорил, у меня есть этот навык, да, и в этом смысле сообщество, ну, есть и есть, хорошо, да, для меня сообщество как таковое, оно, ну, как бы ни про что, да, оно, ну, про общество, это вот люди, да, вот симпатичные мне люди, которые я симпатичен, ну, и люди, с которыми я могу, так сказать, ну, мы можем обогащать как-то друг друга, да, но это происходит не с моими учениками. Но это опять навык. Я опять возвращаюсь к этой теме навыков. Это тоже навык. Да? Я узнаю для себя постоянно что-то новое. Но это не так, что как бы, я учусь там, об клиентов. Да? Это действительно абсолютно на равных. Я не читаю человека. Да? Вот там есть психологи, которые умнее, а есть, значит, клиенты, которые глупее. Да? Ну, условно говоря. Я тут, то есть, иначе забираюсь на вершину горы, потом с нее спускаюсь. Да? Нет, мы тут находимся в одном месте. Да? Но у меня есть навыки определенные, вот о которых как раз я говорю. Да? И еще есть вот этот ритуал, когда человек пришел, заплатил мне деньги, да? И вот за счет этого у меня есть такое определение, у меня есть два определения, сейчас скажу, психотерапии. Психотерапия как вид социальной деятельности, так немножко шизофренически звучит, но я до сих пор, оно мне очень нравится. Это продажа временных отрезков неопределенности. Почему не приносится? Потому что стартовый вопрос, чего ты хочешь. Он открыт. чего ты хочешь. В одной только, только в области психотерапии он так звучит. Во всех остальных областях есть некоторые он изначально заужен. А то, что касается задачи психотерапии, тоже такой обобщенный, такой интегрированный, я это сформулировал так, что моя задача перевести человека из внутреннего спора с самим собой в диалог с этим миром на примере его взаимодействия с терапевтом. Вот, да, такие как бы, ну, более общие. А дальше уже это может все раскрывать, персонализировать. Если я сейчас говорю какие-то общие вещи, это не значит, что я там, я уже говорил, да, там минута, я могу, так сказать, час потом вот это вот что было, а это что было, а как это было, да. Но мне не важны термины, мне не важны вот эти направленческие схемы. Вот я так могу сказать, да. Но если что-то у меня мелькнуло где-то, да, да, ну, все каждый раз базовая это диалектика. Ну, все.
Ну, есть просто некоторая принципиальная позиция терапевтов, которые говорят, вот я теорией не занимаюсь, я занимаюсь практикой. Вот Милтон Эриксон, он так и говорил, да. Хотя он там писал много теоретически.
Ну, это же все. Ну, это же, видишь, ну, это же как перцы спросили, когда вот эта техника горячего стула. Его, видно, достали уже с этим. Да, какую технику вы используете? Техника горячего стула. Ты же, если ты сидишь в группе как ведущий, да на любой, на кого ты обратишь внимание, с кем начнешь разговаривать, да, его стул начнет разогреваться, да. Поэтому я думаю, то же самое, как про меня написали, что я отрицаю необходимость теории. Ну, здрасте, я с дуба, что ли, упал, да. Ну, при чем? Да, ну, вы хотите именно вот такую теорию? Именно хотите, чтобы я вот эту самую структуру личности вот ей занимался? Нет, это... Или вы хотите именно, чтобы я... Иногда вот эта схема там Берна, она, так сказать, достаточно эвристична для меня, да? И я когда кому-то объясняю или что-то, говорю, ну, давайте, можем этой схемкой воспользоваться, да? Когда-то такой, да? Под этим, подо всем у меня есть вот это вот то, что, может быть, как-нибудь тоже я по этому поводу расскажу. Там вот конкретно эта схема такая, для меня как таблица, такая Менделеев в каком смысле, которая позволяет интегрировать все процессы.
А вот еще одна вещь, которую я хотел сказать, не договорил, про теорию, да. Ну, есть некоторая такая базовая какая-то схема, которая вообще везде работает, во всех школах. Да? Это понятие, значит, терапевтической сессии и безопасного пространства, которое в этой сессии создается. Вот это некоторая такая рамка, вот там час времени, там столько-то денег, там, значит, и это самое.
Безопасное пространство сразу, извини, перебиваю, не понимаю про безопасное пространство. Какая опасность? Что он кусаться психотерапевт начнет?
Некоторый там набор правил, там, типа там этой конфиденциальности, например. Ты говоришь, нет, что лучше, чем запись, да, если я...
Нет, буду, ну это да, но это здравый смысл.
Все. Да, здравый смысл, ну как ни назови, как бы есть некоторый вот этот стандарт, да, терапевтической сессии. Вот он везде одинаковый, что у Фрейда, там, что у Перлса, что у этого самого Роджерса, вот где угодно. Вот, хотя это, конечно, не догма, да, конечно, это все может меняться, но меняется эпизодически, а вот в основе там, час там...
Я тут не согласен в одном месте. Во-первых, смотри, по поводу, говоришь, как не назови. Да нет, ну никак не назови. По поводу конфиденциальности это понятно. По поводу, значит, отсутствия физического насилия, для меня это понятно, например, поэтому я не могу отнести группу Алексеичка, например, к психотерапии. Да? Перформанс ради бога. Да? Но Алексеичек и призывает, и допускает, и призывает, и сам использует, был свидетелем. Он мне палец выламывал просто в начале, когда читал лекцию, так сказать, в качестве наглядного представления, что такое боль. И как вот ломал мне палец и сказал человеку, который просто меня сидит, вот когда вот увидишь, что вот ему больно, вот что вы тут вот собрано размазываете, да? Вот, ну сломать не сломал, да? Вот, это для меня выходит за рамки психотерапии, ради бога, да? В каждой избушке человек по гремушке, но я поэтому, хотя Алексеич, несомненно, великий человек, да, но для меня вот по этим параметрам. Дальше насчет безопасности, когда мы говорим про физическое насилие, здесь все понятно, что психологическое насилие, вот тут уже, так сказать, все поплыло. Теперь, если мы возьмем того же самого Милтона Эриксона, его книжку «Мой голос останется с вами», какие он там вещи вытворял, когда он своего клиента там какой-то проституткой знакомил, которую он там подговаривал, понимаешь, там это тоже там у него, ну где, ну там мужик вообще, да, вытворял, да, это там просто мама не горюй, понимаете, да. Вот, тем не менее, конечно, куда, так сказать, психотерапия современная без Милтона Эриксона, да. Но вот продажа, ну, в принципе, вот такой вот этот сеттинг, да, вот время, деньги, да, что там будет внутри, да. Ну, для меня есть вещи, которые, да, конфиденциальность, физическое насилие, да, секс, соответственно, да. Ну, секс опять почему? Ну, если принципер смог, так сказать, заниматься сексом, да, и при этом, как бы, да, настолько находился в метапозиции, да, то... У любого другого просто крыша съедет, знаешь, от каких-то вещей, да? Но дальше просто у нас же тянется то, что мы, например, пересекаемся в Facebook, это то, что, вот я думаю, для всех важная тема онлайн, да, вот мы пересекаемся в Facebook. Я написал что-то такое там злобное, там, по поводу политики, там, или, там, почитал мой клиент. Ну, я вот такой, ну что, да, психоаналитик бы он там, да, ну, потом тоже придется, потому что новым психоаналитиком, им как-то придется быть более открытым, я думаю, что это все будет интегрироваться. Но насчет сеттинга я вот такие пару замечаний здесь все-таки сделал, что ну не совсем так. Понимаешь, потому что когда начинаем углубляться, то говорит, а как, выслушивать, да нахрена я буду выслушивать?
Вот ты интересно так это ведешь, как это, отвечаешь на вопрос, даешь три разных случая с тремя разными терапевтами, начиная от Алексейчика, и там вот Пёрза упоминаешь, хотя не видел работу Пёрза.
Так, ну нет, то есть, потому что ты можешь посмотреть на видеозаписи, то почему же?
Вот. А Пёрза работает. Нет, я просто говорю, что очень сложно понять тебя, когда ты слепляешь три разные работы. Да. И еще к этому добавляешь свои фантазии. Вот. И тогда здесь все-таки вопрос непосредственно вот по Алексеевичу, потому что я его хорошо знаю, учусь у него 7 лет. Вопрос такой, когда тебе, ну, ты вышел на демонстрационную сессию, и тебе было сказано о том, ну, про физическую боль, ты на это согласился.
Этого не было. Да нет, этого не было. Это сейчас твои фантазии вот здесь вот. Это твои фантазии. Я сидел рядом с Алексеевичем, с дурой сел. И он сидит, рассказывает про свой метод, берет мою руку, ничего никого не спрашивает.
Я и говорю, какой результат был после того, как закончилась трехдневка для тебя лично?
Подожди, еще раз. Ну ты сейчас сказала, что мы сейчас говорим про сеттинг. Ну, про сеттинг. Ну, я же отвечал сейчас на Леониду на вопрос по поводу сеттинга. Да, это был другой вопрос. Да, это же как бы, это я про то говорил. Алексейчик, я сказал, да, Алексейчик, я для Алексейчика получил много очень всего, да, ну, как психотерапевт, у меня тут нет, да, но я поэтому, есть некоторые вещи по поводу, да, если бы он даже спрашивал разрешение вламывать палец, но здесь, да, это для меня было так вскользь, просто я вспомнил этот эпизод, не то, что я был на него так сильно обижен, но просто взял мою руку, да, я сел рядом, взял мою руку, никого не спрашивал, да. Понимаешь, и для меня вот эти вот вещи, или как там этот Ройтман кого-то там раздевает, понимаете, догола, да? Вот, я говорю, что, ну, в этом смысле...
Тогда Алексеевич, вот чуть-чуть еще, Борис, назад.
Давай Алексеевич для меня недостаточно чисто работает, вот что я могу сказать. Потому что он вызывает за счет вот этой некоторой ауры, да, то, чего я пытаюсь избегать, да, за счет вот этого, как Уинрайт в своей книжке пишет, «Гештальт ключевой перспективы», почему у Пёрса получалось, у учеников не получалось, когда они делали ровно то же самое, потому что они к Пёрсу ехали, да? И вот пользуясь как бы вот этим своим статусом, своей фигурой, когда люди шли на группу, вот я два раза был на группе у Алексеевича, там одна была моя знакомая, такая тетка боевая, она любого в клочья разольет, она опоздала, она оплатила, она опоздала на 5 минут и побоялась заходить в группу, да, то есть этот миф, который висит там еще, и он висит за счет такого рода вещей, да, и с моей точки зрения, ну, это, можно сказать, не очень честно, а с другой стороны, можно сказать, это недостаточно чистая работа, да, чтобы тебе надо было с помощью, да, логически ты привязал, вот я там ввожу систему наказаний, все как в жизни.
Идея такого пинка.
Ну, это нет, ну как...
Борис,
ну,
посмотри как, еще ну, раз. Да, Леонид тебе задал вопрос про индивидуальную сессию, которая, как у Фрейда, да, была просто размером в 1 час, происходила в одном кабинете, а ты раздуваешь это через разные группы и не останавливаешь.
Нет, ты подожди.
Поэтому тебя очень сложно понять.
Да нет, еще, ну ты слушай внимательно, ты все понимаешь. Смотри. Леонид сказал, что есть некоторая универсальная вещь, что во всех направлениях, Леонид же сказал это открытым текстом, что в разных направлениях есть единое понятие сеттинга. Да? А я сказал, нет, у Фрейда одно понятие сеттинга, у Пёрса другое понятие сеттинга, у Милтона Эрикса третье понятие сеттинга, да? И там третье понятие безопасности. Это я отвечал на его вопрос. Понимаешь? Он сказал, что это одно, а я как бы стал ему возражать, что оно разное. Вот все.
Да, я тоже в этом плане понимаю, и Алексейчик явно в индивидуальной сессии не стал бы тебе приносить боль. Это он делал в присутствии свидетелей. Поэтому здесь не было никакого такого крамольного акта.
У каждого свои границы. Ну, я же тут
что. Да, здесь я вот еще на какую мысль набрел вот из того, что ты говоришь. Это мне интересно особенно, потому что я еще делаю, как-то вот задумываюсь над сравнением того, чего алгоритмов, которые существуют у нас в сознании, в психике, и которые существуют в обществе, в коммуникации. Вот, и вот, скажем, ты говоришь, что вот благодаря вот этой ауре, знаешь, какие-то терапевты, ну, тот же самый Перлс, да, или Алексейчик, да, вот, могут сделать что-то такое. А аура это что? Это вот что-то, да, что на них...
Миф, нет, некоторый миф, да, вот, некоторый миф,
который... Да, это некоторый общественный образ уже, да, вот,
да, да.
Который существует в обществе. Вот, могут что-то делать. И действительно делают, да, вот как вот этот недавний, значит, коучер, который приезжал в Москву, значит, и на стадионе там, значит.
Ну, да.
Да, вот, это называли таким, значит, божественным, значит, большим пинком, да, он, конечно, ну, он делал пинок, да. Благодаря чему этот пинок получается, вообще говоря? Благодаря тому, что, как бы, работает вот этот миф.
Эпифеномен. Это да, эпифеномен.
Человек через это, то есть это дюргеймовская вот эта самая солидарность. То есть люди подключаются, значит, вот к этой энергетике. Вот. И действительно, значит, какое-то время можно на этом жить и чего-то там делать, и чувствовать себя каким-то там вдохновленным, значит, открытым. Вот. А потом это сливается куда-то, и все приходит, значит, как бы на круги своя. Ну, как бы это недолгий эффект из этого. И в этом смысле, я так понимаю, вот твои слова про грязную там терапию, да, как бы нечистую, недостаточно.
Нет, он долгий эффект. Ну, такие вот, я не знаю, по поводу недолгого эффекта
ты не сказал. А у другого человека, может, сработает вообще, говоря, он все, у него как бы жизнь поменяется,
нет. Он делается. А там... Там нет, когда это массовые некоторые вещи, да, ну, фамилия Алексейчик уже там, вот еще это конец 80-х, начало 90-х, там, на одной фамилии уже, так сказать, Алексейчик колотило, понимаешь, да, я по поводу того, что есть психотерапевты, которые, наверное, да, тут тоже может быть некая классификация, да, терапевты, которые осознанно создают какие-то мифы, да, вокруг себя, есть какие-то терапевты, которые обрастают этими мифами неосознанно, есть терапевты, которые поддерживает эти мифы. Есть терапевт, который мифы не нравится. Мне, например, не нравится очень миф обо мне, как человек, который, так сказать, относится с подозрением к теории любой, да, и даже как фрустратор, например, да. Я как бы в это, я говорю, что, ребят, нет, давайте, если мы так вот сядем, я все, так сказать, расскажу, покажу. Но, к сожалению, да, когда это происходит в каком-то таком скоростном режиме...
Ты говоришь вот об этом мифе как о некотором инструменте. То есть каждый человек, каждый терапевт, он тоже может как-то посмотреть на себя вот с этой точки зрения, способен ли он создавать себе этот социальный миф. А если способен, значит, то как он с ним будет, будет ли он его использовать, да?
Я думаю, ты знаешь, на самом деле, что у меня такая мысль возникла, что это вещь на самом деле более широкого порядка. Вот я вспоминаю, что ведь когда вот мы начинали, да, то к психологам было отношение, как это врач-психиатр. Ну зачем к психологу идти? Больник, что ли, лечить будет? Я больной, что ли, мне лечить, да? В целом, да. Потом, значит, вот это вот по поводу онлайн-консультива, также миф. Нет, ну это какой-то нереальный контакт. Ну подождите, а попробовали? Нет, мне почему-то так кажется, да? И в этом смысле это тоже некоторая диалектика. Вот это отношение, да, терапевта вот с этим самым мифом, но по большому счету, да, вот то, о чем ты говорил, когда клиент работает сам, да, ну вот в этой части, да, когда он приходит со своими представлениями, своими проекциями и так далее, и так далее, и так далее, да, то ведь также и в групповом сознании, в общественном сознании, в социуме, да, существуют некоторые представления о, начиная с психотерапии в целом, да, и дальше по направлениям, дальше по отдельным терапевтам и так далее, и так далее, да. И мы просто должны понимать, да, что мы попадаем вот в эту ловушку, да. И я эту ловушку по поводу себя, я эту ловушку понимаю. Я вижу для себя две части. Одна часть, которая энергизирует человека, потому что он варежный зверь такой, да? А другая часть, и это в плюс работает, да? А другая часть, которая мешает нашему взаимодействию, да? Ну, оно как мешает? Если он начинает уже, ко мне деньги заплатил, пришел, чтобы посмотреть, какой зверь. Это одна история, да? Но когда я на какой-нибудь конференции, да? Я вижу, например, да, может, психотерапевтов, которые находятся в других мифах. Да, они находятся в мифах терапевта, который сидит, слушает, не перебивает, там вот выстраивает контакт, да, и это все происходит, да, в каком-то отрыве от реальности. Да, вот это то, что я вижу. Потому что он больше озабочен, да, вот каким-то соблюдением вот этих вот интроективных уже там, понимаешь, вот этих каких-то норм данного сообщества, которых он оглатывается, находясь в нем.
Ну, ты при этом говоришь вот про некоторое свое представление, да, об этом самом терапевте. ну, условном каком-то таком терапевте, который вот как бы использует, значит, какую-то там теорию, которая, как тебе кажется, значит, ему мешает. Ну, и, по крайней мере, тебе бы мешало, если бы ты, значит, пытал, так бы стал бы делать. Ну, то есть я здесь хочу сказать вот что. Ну, то есть вот в плане сравнения вот с социальными, значит, структурами, с теоретической социологией, вот, которой я тоже занимаюсь достаточно много. Вот, ну, существует целый ряд, значит, теорий общества, да, там Парсонса теория, да, там Дюргейма, ну, более ранних, Вебера, там, классиков, да, и так далее. Вот Лумана, там, современного, с которым я особенно работаю. Вот, и они не объединяются. Они так же, как и наши терапевтические школы, существуют отдельно. Вот, хотя, значит, есть много там всяких пересечений и всего прочего. Вот, и, ну, вот что говорит Луман? Луман говорит, что общество – это коммуникация, да, вот как бы общая, такая его одна из фундаментальных представлений. Ну, и, а мы в терапии, да, мы говорим, что человек – это вот что-то, да, вот ты его одним образом называешь, да, там, Фрейд там другим, Перлс третьим, там. Ну, то есть каждый, значит, терапевт строит какую-то свою теорию человека, да, вот так скажем. Так же, как социолог строит свою теорию общества. И при этом каждая теория общества, она справедлива. Потому что, во-первых, она описывает то, что реально человек видит, и может еще аргументировать какой-то феноменологией. И также точно, когда ты описываешь человека, ты видишь, описываешь, и это реально существует. Но существует у тебя, да, плюс какое-то количество, может быть, каких-то последователей, в большей или меньшей степени, значит, ассимилирующих эту теорию. То есть это какие-то, значит, теории, которые существуют и которые между собой взаимодействуют. То есть мы существуем вот в некоторой сети. Вот теория психотерапии – это сеть, сеть теорий. Вот это мне вот так видится.
Я вижу это немножко по-другому, и смотри, вот когда ты сказал, вот что-то начал, как я там описываю разных терапевтов, да, это не, вот мне так кажется, а я вижу это в, опять, в процессе взаимодействия, да, когда я вижу работу, когда я вижу реакции на свою работу, когда я взаимодействую с людьми разных школ. Вот это, понимаешь, вот, например, сейчас, когда ты сказал слово «фрустрация», да, когда ты сказал слово «безопасное пространство», вот, да, у меня, ну, это как бы, да, есть некоторая, ну, феноменология, да, связанная с тем, вот, вот в каком контексте, как, да, кто, когда эти слова использует, да, и вот у нас вот здесь возникают с тобой некоторые вот. Поэтому и я еще раз хочу вернуться к тому, к чему я начал, да, что ты сейчас говоришь о некоторой теории, вот я в этом вижу основную проблему, да, что как бы ты ее располагаешь, ну, как бы как разные виды представления о человеке. А я говорю о том, что у меня нет, у меня нет представления, у меня нет теории о человеке. Да. Я практик, поэтому моя задача состоит в том, чтобы учить психотерапевта работать. Да. Поэтому я говорю про навыки, и я говорю про то, что вот одни и те же навыки, да, казалось бы, да, описываются людьми, находящимися, о чем я рассказывал сегодня, в ровно противоположных, так сказать, один феноменологический подход, да, и, так сказать, мы следим за феноменологией, учитываем все, а другой, значит, такой экспериментальный, очистив экспериментальный в поле, как Фрейд, да. Но и у того, и другого акцент на восприятие. И Фрейд говорит про это самое парящее внимание. Я вижу, когда они, именно в пособии для практикующих терапевтов, я вижу, как, когда они как практики выступают, да, там есть что-то единое. И в этом смысле то, что попытался Гриндер и Бендлер, они попытались, так сказать, вот бихевиоральным путем вот это вот, да, свести, да, посмотреть, да, ну так по-научному, кто как движется, кто с какой интонацией говорит, а вот, так сказать, унифицировать, да, вот способ работы. А для меня эта унификация, она само собой, постфактом, я не ставил себе первоначально такую задачу, да, но она тоже происходит. И я сейчас вижу, да, что вот про эти навыки как раз, да, я вижу вот про эти навыки. Понимаешь? И эти навыки, они внутренние, они немножко как бы, ну, на некотором метауровне находятся. Почему вот там, где я использую слово «чудо», да, это вот, знаешь, такие вещи, которых, ну, как бы, как только мы, вот, слово высказано, как это, слово высказанное есть ложь, я не то сейчас цитирую, да? Мысль изреченная, Господи, если изреченная, мысль изреченная есть ложь, понимаешь, вот на этом уровне, да? И вот это вот постоянно, потому что для меня это, ну, в принципе, моя методология, как вот, вот базовые вот эти вещи, они для меня абсолютно полевые. Вот поле с точки зрения... Я говорю, что первое слово, которое произносит ребенок «мама», второе сейчас, второе, что он спрашивает, пароль от Wi-Fi, а третье слово, которое ему надо учить, это слово «контекст». Объяснять ему, что такое контекст. Да, я говорю, что в гештальт-терапии фигура неинтересна, интересен фон, потому что фон постоянно меняется, фон мы можем расширять и погружать одну эту фигуру в новый контекст. Это интересно изучать. Понимаешь? И поэтому для меня это как бы такой подвижный процесс, вот те навыки, о которых я говорил, ты взлетаешь над этим, над ситуацией, видишь контекст, доверяешь процессу развития вот этого взаимодействия, да, ты смотришь широко, именно смотришь как можно шире фон, да, ты резонируешь с этим контекстом, для меня эти вещи персональные, понимаешь?
Поэтому когда мы об этом говорим, то получается слова, получается текст, из контекста...
Получается текст.
Это теория.
Да, но, понимаешь, ну иногда вот напишешь в такой полустихотворной форме, вот на уровне поста в Facebook, да, и люди пишут, да, значит, отвлекается. Опять ты не знаешь, когда ты увидишь этого человека, да, но опять вопрос...
Теоретическая социология, то есть не обязательно это должны быть какие-то сухие эти самые тексты, да, это может быть эссе какое-то, да, вот есть же такие социологи.
Смотри, по поводу верификации, я тебе хочу интересный вопрос сейчас задать.
Что?
Я тебе интересный вопрос хочу задать. Это вот вокруг этого, вот, как мы верифицируем. Вот смотри. Вот ты работаешь, да, и ты видишь, что опаньки, да, для тебя что-то открылось, для клиента что-то открылось. Вот вы с ним вместе открыли что-то новое. Ты видишь, да, тебе не нужны объяснения в этот момент, да? Правильно? Потому что объяснение, это все будет имитация. Как эти вещи верифицировать? Вот ты понимаешь, да, это же... Только своим доверием к этому процессу. Да, потому что придет обязательно Фома неверующий с какой-то теорией, да, и постарается это верифицировать. Я на уровне метафоры я сказал бы, да, вот как могут слепые верифицировать зрячего, чем докажешь. Да, вот сидят в слепом обществе, вот терапевт с клиентов работает, вот они прозрели, у них появилось зрение. Да, как остальные могут верифицировать? Никак, потому что это новые качества. Это основные проблемы, если, ну, возвращаясь к своей
задаче. Это проблема психотерапии как науки, которая вот только как бы вписывается в контекст науки, которая существовала, да?
Но возможно ли это в принципе? Вот вопрос. Могут ли слепые в принципе верифицировать зрячего? А если они уже зрячие, то им не нужна такая верификация. Вот в чем проблема. Потому что функция теории, зачем тебе ее делать наукой? Вот я, может, тебе вопрос такой задам, да? Потому что я вижу, если бы облегчить работу терапевтов, научить, хорошо, да? А, но тогда вот вроде как про навыки. А вот зачем теорию превращать в науку? Теорию терапии делать наукой? Чтобы вот для чего?
Ой, ну это уже это как следующая серия, да?
Ну нет, ну вот
так. 10 минут.
Ну да, я-то в это упираюсь, понимаешь?
Да, я могу, конечно, сказать, вот, но я услышал тоже много слов в ответ.
Есть о чем пообщаться. Да.
Вот, я надеюсь, что еще мы это продолжим, эти встречи, может. Да. Ну, это как бы вот этот самый Zoom, он как-то внедрился в жизнь. Вот, наверное, этим надо пользоваться теперь. Даже когда мы вернемся, значит, в эту самую... в офлайн, да? Вот. По крайней мере, вот...
Ну, вы вернетесь в офлайн. Я не вернусь. Я с 2007 года в онлайне, с 2010 только в онлайне. Так что вам хорошего пути в офлайн. А я уже здесь у себя останусь.
Мы решили в интервьюской группе своей, возвращаясь в офлайн, оставить этот онлайновский формат тоже. Ну, то есть он уже как-то мы к нему привыкли. Вот.
Ну, сколько еще открытий у вас впереди? То есть, это что? Да. Те самые психодинамические группы? Это...
Да, то есть, как, я вот чувствую, что за эти вот месяцы карантина, ну, как-то колоссально расширилась аудитория людей, которые живут там в виртуальном мире. Вот. И, ну, и во всех сферах, не только в терапии, там, и прочее. Да, вот, значит... качестве завершения. Я хочу опять напомнить про этот самый спонсорский взнос, если кто, значит, найдет время, значит, перечислить его. Я еще раз тут в чате это выложил, свои всякие координаты, куда перечислять. Вот. Ну и, может быть, завершение там, тот, все молчали в основном, может, наверное, надо попросить, чтобы кто-то что-то сказал, наверное, да?
Какую-то обратную связь, да, а то так, лекция, и, да, и мы втроем вот тут пообщались, и все, да. Да.
Давайте, кто-то, может, еще что-нибудь скажет напоследок. Да, перейду в этот...
Девочка, привет! Привет, дорогой, я очень рада тебя была повидать.
Спасибо.
Ты очень, очень живой в своей подаче. С удовольствием за тобой наблюдала.
Спасибо.
Но почему-то молчала все время.
Ну, ребята, у вас такой жанр, куда там, там, что называется, не пробьешься. Он такой совсем, совсем не диалоговый.
Ну, не знаю, потому что, может, людей много здесь. Мне кажется, что...
Нас много, жанр совсем не диалоговый.
Ну, может, я с перепугу, да. Я с перепугу, что не смогу дать теорию, слишком много говорил, в обратную сторону перегнул, может, надо было короче.
Мне кажется, такой задан. Не то, что, ну, правда, да. Вот. А там, ну, правда, много чего есть пообсуждать, много что откликалось. И про Алексейчика, на котором я вот Алексейчика терпеть не могу. Вот, хотя тоже на его группах бывало, и, скажем, вот такой момент для меня, это, ну, не только про миф, а вообще про свою аудиторию, для которой целебен разный терапевт. Вот, вот если про Алексеичка, скажем, говорить, меня совершенно убивало, для меня в терапии наиболее ценны это полутона. Вот, много-много разных нюансов и полутонов. А не яркие сигналы с эффективной представленностью. Вот то, что вот на этих группах с ломанием, так сказать, там... пальцев и другими-другими вещами, там много всего. Дима,
ну ты видишь, но все равно Алексейчик, Алексейчик, вот ты понимаешь, как мимо.
Ну, я просто... вот, ну скажем, мне здесь откликается, да, то, что есть своя аудитория, которой это целебно, потому что в таком, в другом аффективном, ну, пространстве эмоциональном люди живут. Есть другая аудитория, которая этому может быть не целебно, неинтересно. Ну или too much, да, слишком сильные сигналы, за которыми нюансы пропадают. Ну и точно так же, вот ты говорил просто сразу про много-много направлений, ну вот, вот так вот, что правда.
Да. Слушай, да, не сразу даже так отстал, в маленьком окошке была, не сразу тебя узнал, да?
Да-да-да, но я еще не сразу подключилась, ага.
Да-да-да, хотел бы обняться нельзя вот в онлайн.
Да, дорогой, я тебя обнимаю. Обнимаю. Но еще встретимся, не только онлайн, но и онлайн.
Ну, мне бы тоже хотелось сказать, чтобы какую-то еще обратную связь, да, если кто-то пару слов хотя бы сказал вообще. Ну, да. Кто-то сказал слова «уйди отсюда», я так понимаю. Было, нас было больше, да.
Ну, народ потихонечку отключается.
Обратная связь.
Ну, хочу тебе спасибо сказать, Борис, за то, что ты вспомнил Роджерса Маслоу, и в связи с этим хотела, ну, вот сказать, что Пёрлс как раз, когда уходил из жизни, эту монографию написал и посвятил ее Роджерсу как раз Маслоу и всем психологам академическим. И в этом плане, ну, и ты академический психолог, все-таки заканчивал МГУ. Вот. И в твоей канве, которую ты вот за час такую красивую обрисовал, ну, практически вот эта книга, которая и выйдет скоро, «Психопатология Эвернес» самого Пёрлза, вот, ну, что-то есть. Вот, спасибо тебе.
Ну, а я... Можно, да, Лен?
Да, конечно.
Я хочу поблагодарить вас, обоих, Лен, тебя за то, что ты организовал, Боль, тебя за то, что ты выступил. Мне было интересно, на самом деле. Я молчал и как-то мне вполне было хорошо. Мне формат вот ваш, ну, такой ток-шоу некоторое, да, или интервью, которое у тебя брали для человека, мне вполне подошло нормально. Может быть, если это будет продолжаться с тобой, то, ну, захочется уже как-то более активно в этот разговор включаться. Мне еще не повезло, я смог подключиться только минут через 14, по-моему, в 14 минуте, так что я что-то пропустил, ладно,
по-моему. Ну, мы начали где-то, то есть там технические были вопросы, а где-то мы так и начали, да, немножко задержку.
Но главное, вот общий дух мне понравился, и да, хорошо, спасибо. Я думаю, будет интересно, может, еще дальше. Может быть, какие-то чуть более наметить список каких-то, ну, вопросиков, вокруг которых можно организовать процесс обсуждения, потому что с одной стороны, есть своя прелесть в таком, ну, свободном совершенно. С другой стороны, есть своя прелесть и в таком более немного организованном, ну, когда есть список, по которому мы идем, ну, хотя бы 3-4 там темы, вот, чтобы позиции выяснить. Мне кажется, что, может быть, стоит...
Кстати, когда я делаю рассылку вот с приглашением там на очередную встречу, можно в ответ мне в e-mail написать какие-то вопросы, которые дальше...
Ну, можно, да, но это, для меня это скорее то, что исходит от организатора и докладчика, и выступающих. Ну, хотя это не исключает интереса слушателей, конечно.
Хочу поблагодарить, сказать спасибо, было очень насыщенно, эмоционально и интересно. И действительно такой же, ну, теоретический, можно сказать, аспект больше рассматривается. И это интересно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Борис, очень рада тебя видеть. Очень откликается все, что ты говорил и говоришь. Это как-то про жизнь, про живого терапевта, про живого клиента и про то, про некую вот такую очень, очень трепетную совместность. Спасибо тебе большое.
Спасибо, да, именно вот трепетная совместность очень хорошая. Да, а миф вот такой, а вот на самом деле, кто знает, немножко глубже это именно. Спасибо, да. Я, кстати, по поводу, кто хочет практику, я вот выхожу постоянно в этом своем прямом психологе, сегодня там для шутки, какие дела, может быть, там ближе к 10 опять в эфир выйду, вот там можно и посмотреть, и позвонить, и обсудить, кстати, сказать тоже, если хотите. Да, все это. Спасибо.
Да, я тоже хочу сказать, и как раз по поводу эфиров, я очень часто бываю на страницах у вас, и даже бываю в эфирах. Вот как раз за этой легкостью и вот такой вот живостью. Вот. Ну, сейчас очень много было теорий, и как-то это все будет потихонечку укладываться. Но вот сама вот эта подача, конечно, мне очень нравится, поэтому я и бываю.
Спасибо большое.
Здесь
спасибо.
На странице.
Спасибо.
Борис, я тоже хочу поблагодарить за сегодняшнее выступление. Каждый раз, слушая вот твои теоретические части, и, конечно, они уже повторяются, но каждый раз слышу что-то новое и новое, да? Я поняла, почему все-таки ты, да, в моей жизни. Ну, как учитель, как терапевт, как... Потому что, ну да, я тоже практик, да, и, честно говоря, мне, наверное, не хватало именно практикующего психолога, который, ну, не знаю, ты вот этого не озвучивал, но я озвучу вот свое, да, что вот прям называется, что, конечно, очень много теорий, да, и школ, это везде, там, из психологии, и там, в педагогике. Но как бы применить их другому человеку, то есть когда они авторские, когда человек их создает сам, да, и как бы после этого, значит, учит учеников, то каждый ученик эту школу, да, там, не может повторить от учителя. Он может только взять то, что может взять, трансформировать через себя и уже отдавать свое. И вот это вот, ну, как бы, я, ну, уже когда-то говорила, что в какой-то момент я поняла, что количество знаний полученных, они мешают, потому что когда ты там начинаешь работать с клиентом и думая, а что, вот эти знания мешают на том уровне, когда ты думаешь, а вот это, а это называется так, а это вот из этой, а это, может быть, не так. Вот как только ты отключаешь вот эту вот мозговую сознательную составляющую, да, там входишь в поток с клиентом, и потом вот действительно там возможности метапозиции работают все вот твои четыре составляющих, и просто и ты входишь в какой-то кайф. И, ну, вот в состоянии, несмотря на то, что работа, а вот это вот сочетание осознанного и неосознанного, то неосознанное в данном случае является способностью отключить осознанное, и наоборот, из осознанного неосознанным взять и применить, и дать клиенту действительно вот это вот состояние пластилина. Вот благодарю тебя, и буду дальше про себя учиться. И...
Спасибо, да. Ну, я хочу небольшую ремарку, но вы же понимаете, вот это вот, ты сейчас сказала, там, твои составляющие, да, но вот это вот процессуальная терапия как направление, системная терапия, например, я не понимаю, как это может быть, вот как она может быть. Но я это все-таки вот как бы для себя так обобщил с точки зрения некоторых навыков именно, да.
Пластилиновая терапия.
А? Ну, пластилиновая, да. Я не знаю, как это называется. Но это, да, может быть, да.
Она такая близкая и понятная, и, в общем, мне уже...
Ну, это песочная, нет.
Да. Что я начала, в общем-то, менять свою мимику и твои какие-то слова. При этом я даже не могла это отличить. Ну, вот как-то это вот влияет.
Самодержавная терапия.
Да,
а? Новодержавная терапия.
Да, ну, про психотерапию, про пластилиновую я тоже думал, но это, знаете, как это сразу песочная терапия, это пластилиновая терапия. Ну, это вот туда же, понимаете, будет туда. Это как-то, да. Да. Но бренд-терапия, как-то сказал Дима Леонтьевич. Да, когда я писал там по поводу брендов, да, говорит, но бренд-терапия.
Ну что, если как-то у нас исчерпались отклики, или еще кто-нибудь скажет что-то? Вот Александр Шлюкханов что-то сегодня молчал.
А вот я хотел бы, да, потому что так часто прямо в Фейсбуке пересекаешься, да, хотелось бы тебя услышать.
Вот, я немного это, как бы, слишком много и не структурировано для меня, ты говорил. Немножко голова распухла. Две мысли, наверное. Первое, я вот так подумал, что действительно, но для меня это не является открытием, что ты говорил, что не бывает личностных границ, бывает межличностные. Да? Как будто мы вот ты об этом оговорился, и дальше как бы с этого для меня все и пошло. Потому что, ну, собственно, действительно, я понимаю, что вот я так тебя смотрел, думаю, вот а моих бы клиентов к тебе, да, вот, что бы произошло. Да не дошли бы они до тебя, могли бы не дойти никогда. Вот. И все, что ты говорил, я понимал. Я это слышал лет там 15 назад от Володи Филипенко, примерно вот прям похоже. И он этим тоже нравился. Что это больше, скорее, вот такой творческий процесс. Слово изречённое есть ложь. Вот. Но я сейчас все-таки больше хочу найти, я в этом солидарен как раз с Леонидом, да, общее. Вот что-то в нашей работе, в каждой индивидуально, вот в этих процессах, которые за закрытыми дверями, и все вот это действительно, и точка отчаяния и так далее, да, к сожалению... Вот эту ложь, вот эти слова, мне хочется найти то, что обобщит. В этом есть мой интерес. И вот этого мне, конечно, не хватило. Но ты в конце сказал фразу, и да, я так боялся не произнести теорию, что увлекся говорением, да, но ты мне как бы объяснил это. Вот. Ну, и какое-то, мне кажется, есть у тебя сопротивление, вот эту теорию, как бы создавать, общать что-то, да, вот какое-то я уловил, какое-то сопротивление вот этому. Войти в прокрутство ложи, что ли, какое-то.
Мне, понимаешь, у меня столько увлечения работой, практикой, столько нового рождается, да, что вот...
Я понимаю, вот этот процесс...
Немножко не в том направлении, никак
сопротивление. Да, так не хочется, но вот я все-таки солидарен, да, и для меня это большая трудность. Почему я тебе тогда написал? Мы уже 5 лет ищем, да? Потому что действительно никак, ну никак, вот, понимаешь? Вот какое-то сопротивление, оно есть внутри... как вот это найти общее, которое у всех, у каждого индивидуально, я имею в виду в каждом процессе, у каждого терапевта с его клиентами, да, вот эта задача все-таки она, ну, даже и привлекает свою сложность.
Ну, я вот как раз в навыках, через навыки решил к решению этой задачи подойти. А, кстати, сказать, я вот хотел сбросить, у меня это старая достаточно такая статья, называется «Конец эпохи направлений», да, я сейчас, может быть, в чат сюда сброшу, может быть, тоже это как-то... Вот, ну, я, видишь, я пытался действительно объять необъятное, да, так поэтому получилось, можно сказать, неструктурированно, ну, а насчет того, что там клиенты пойдут, не пойдут, ну, с трансляции смотрел мои какие-нибудь, нет?
Да, да, и участвовал.
Ну, оно там настолько по-разному же ведь бывает.
Да, это с каждым клиентом по-разному, да, и какой-то свой стиль тоже все равно виден, да, все равно в чем-то одинаково.
Ну, да. Общее, всеобщее, это у всех, это четверица, которая есть, о которой я рассказывал в теории, там, года два назад, по-моему, на наших встречах, или год назад. Этот самый архетип четверицы, вот, и у Бориса та же самая, значит, четыре,
значит, ориентиры. Не, ну, вот, кстати, четыре вещи, которые ты перечислил, я вот, собственно, я увидел, что я это делаю, но я никогда вот их так вот произносил, в этом смысле, как бы, теорию подбить. Да, ну, я бы немножко другими словами, наверное, просто это бы выразил, но вот я думаю, я вот сегодня с утра это делал.
Ты, кстати, сказал по поводу повторяемости, знаешь, я вот одна из задач, которую я перед собой ставлю, вот буквально как задачу, да, которая где-то висит, да, это не повторяться, да, вот, ну как не повторяться, не то, что я просто не повторяться, да, но когда влезаешь вглубь, да, там бывают какие-то внешние вещи похожие, да, а какие-то нюансы, они настолько другие, хотя понятно, что общая стилистика, она, в общем, некоторые формы, она, ну, это понятно, да.
Ну, в этом, я думаю, тоже диалектика, да, и вот сбалансирование вот на этой свободе, которая зарождается в процессе, но одновременно повторяемости.
Ну, хороший терапевт, свободный терапевт. Вот, я так и сказал бы, коротко. Главное качество, это, да, наверное, да. Свобода во всем. Да.
Да, но он же не псих, да, вот, можно сказать, псих в этом смысле еще более свободен, может быть.
А нет, нет, это, да, это отдельное.
Вот это балансирование на свободе и некой структуре, оно же все равно существует. Может быть, даже слово «структура», она менее определяет, чем вот как мы сейчас ходим, техника.
Ну, тут тоже можем из глав же как мы. Для меня, нет, вот этот баланс фрустрации, поддержки, свободы и структуры. Для меня свобода, она над. И тогда я могу позволить себе и структуру, и неструктурность. У меня это разно, как сказать...
Да ради бога, я тоже.
Понимаешь, о чем я говорю, да, что это не это другое, да, это вот это над, это мета, да, свобода, она не, как сказать, она, ну, когда я вот в таком ключе, тут, ну, да, формат, понятно, я уже говорил про форматы, там, разные, там, индивидуальные, пара, группа, также теоретический семинар, там, практический, там, мастер-класс и так далее, да, тот же эфир, он уже самой рамкой, вот, он какую-то структуру задает, да. Но внутри полная свобода.
Еще одна мысль есть, да, я думаю, какое-то, ну, направление моим размышлениям ты придал, но здесь я ухожу в поле, где я начинаю как немного, в этом смысле ты более свободен. Вот там, где ты сказал, невозможно слепым зрячим объяснить, да, то, что он видит. Как им это объяснишь, у них нет личного опыта. Когда они прозрели, ну как бы и объяснять не надо. Просто такая метафора, которую я еще в эзотерических кругах
встречал,
объяснить, что такое солнце. И действительно мы попадаем в эту ловушку, что объяснить, ну вообще для чего нам нужно, кому объяснять, ну кем-то, кому-то.
Если надо объяснять, что... если надо объяснять, то можно не объяснять, как говорят.
Да. Да, нам-то не надо объяснять, а вот тем, кто вроде это требует, да, вот, что вот от них вроде зависит. Наука, не наука. Мы попадаем в эту ловушку, что если они опыта терапии не имеют, хотя бы клиентского, они вообще-то будут понять, чем объяснить. Да? Ну, я вот когда после твоих этих идей вдруг подумал, ну, в этой ситуации у нас кто является? Религия. Вот, и, собственно, там есть такое хорошее понятие, да, там, как вера. Вот, дают некое объяснение. Ну, я имею в виду не такое, как обычно, людям, а вот там, если ислам взять, суфизм. В общем, ну, это люди практически такие, где много опыта, да, там вот монашество, И они вот попадают в ту же ситуацию. То есть они создают некоторые теоретические объяснения, да, дают некоторый путь и вот говорят, достигай, проверяй.
Вера, вот смотри, вот интересно, да, вера это аксиомы, аксиома вера. А вообще говоря, да, ведь методология ведения дискуссии, да, построения теории, она же взялась исторически из богословия.
Конечно, да? Вот, конечно. Понимаешь? И как ни странно, мы это здесь тоже кажется. Попадаем в научную какую-то.
Да, была да, еще в Древней Греции.
Да, но тогда мы порождаем, как бы, тогда мы делаем религию.
А по поводу для чего это объяснение, я, если можно, в сторону эзотерики опять чуть-чуть, ну как, совсем не совсем эзотерики, ну кому его отнести, Жерио Робиндо, да, который был великим энциклопедистом, перечитал все то, что можно перечитать, и потом он сделал такой вывод, что книги служат для успокоения ума. Чтобы не дергался и говорить, слушай, вот это все правильно, вот так это оно и есть. В этом смысле заглядываешь, я даже перся, читал свой плод, что ли, заглянул в книжку. Думал, ну а что же он еще мог писать? Ну, умный человек, естественно, он так и написал. Да, оно срезонировало, то успокоился. Все, поехали дальше.
Да, давайте мы уже, да, заворачиваем. Обратно выходим, значит, пространство.
Да, да, еще
может,
есть.
Может, еще кто-то еще. Там отклик какой-то.
Да, у меня вопрос. Почему Болгария?
А, тепло и недорого. Да.
По-русски еще понимаете.
Да. Я, если можно, еще скажу, чтобы отдельно, поскольку вдруг ты кнопку нажмешь после того, как ты свои последние слова скажешь, я хочу еще отдельно поблагодарить организаторов, да, и тебя отдельно поблагодарить за это приглашение.
Спасибо. Ну что, тогда, если больше никто не хочет высказаться, на этом тогда завершаем. Ну и надеюсь, что мы с Борисом еще продолжим вот в таком же виртуальном формате.
А и напоминаю он... тебе, что про тугрики напомнил.
Да, про тугрики, да. А, ну, угу. Я тут в чате своих всяких координат, куда можно перечислить. Угу. Вот. Ну, тогда что? Всем спасибо, что собрались. Вот. Надеюсь, если Борис будет здесь в Москве, то и очно все
лучше
это...
Лучше вы к нам.
Ну, трудно.
Ну,
в индивидуальном разве что в порядке. Хорошо.
Спасибо.
Спасибо всем. Завершаем на этом.
Все, счастливо.
Пока. Пока.